Ну, ваш вопрос рядом, женщина. А у вас? Ладно, хорошо. Да? Они приезжали к вам сюда, да, Нити? Понравилось вам? Хорошо. Да, они очень хорошо, да. Ну, классно же, правда? Да. Все равно растет. Эта онкология была в этом, в желчном пузыре, там печень. Уже сейчас осы, да? Да, я так и вижу ситуацию, что она уйдет из жизни, да. Это очень благородно с вашей стороны. Все, вы помогаете ей, да. И в это время надо очень сильно радоваться, когда близкий человек уходит из жизни. Нужно думать о Боге, а не о ней. Потому что на вас смотрит не она, на вас смотрит смерть через нее. И вы от нее в ужасе, от этой смерти. А надо не бояться смерти, надо понимать, что смерть это тоже экзамен. И смерть вам показывает себя для того, чтобы вы, когда свой будете сдавать, чтобы вы были сильнее. Поэтому не надо бояться. Страх побеждается мыслями, памятью о Боге. Нужно помнить о святости, о чистоте. И тогда в это время вам станет легче. А на нее не сильно концентрируйтесь, потому что не можете вы унести то, что вам сейчас Бог показывает. Вам надо поменьше о ней думать. Приходили, пришли, помассировали стопы, все, сделали то, что надо делать. Попросили ее, чтобы она молилась тоже побольше. И вы сами молитесь побольше. Но поменьше думайте о ней сейчас, потому что мысли о ней убьют вас. Не получается, потому что не хватает веры. Вера отрывает человека от злой судьбы. Вера. Вам не хватает веры. Сейчас пришло время вам проверить свою веру. Не надо, оставьте ей микрофон. Молитва Богу нас влечет, молитва небо достигает. Не тем занимаетесь сейчас. Вы хотите помочь тому, кто уже обречен. Помощь не в том заключается, чтобы ноги тереть. Нужно душу ее тереть сейчас и свою. Из-за того, что вы неправильно действуете, вы страдаете. Нужно действовать сейчас в своей памяти. Нужно думать о Боге, славить Его и отдавать это вашей сестре. И ваше сердце будет радоваться даже просто от того, что я вам это говорю, что так надо делать. Вы испытываете очень сильное облегчение просто от моих слов сейчас. Потому что Господь в вашем сердце радуется этим словам. У меня была такая ситуация. Один мой знакомый, монахом жил всю жизнь. Он заболел раком. У него была уже рак 4-й степени, он весь был как скелет. И я ему пытался его лечить. То есть я, ну как бы, пытался облегчить его жизнь. Он не мог кушать. Я благодаря моему лечению у него рассосался метастаз, который стягивал пищевод, и он начал кушать. Ну и так далее. То есть я пытался как-то спасать его жизнь. И одна очень возвышенная женщина мне сказала: перестань его нацеливать на тело. Ему сейчас нужна только молитва. Ты отвлекаешь его. Он думает о своем здоровье, а здоровья уже нет. Он скоро уйдет из жизни. Это уже точно. Перестань заниматься глупостями. Начни его готовить к молитве. Если он тебе верит, пускай он учится молитве. Перестань заниматься тем, что отвлекает его от главного. Его надо сейчас душу укрепить. И разок на свой день рождения я пришел навестить его, это было в святом месте, и он на моих глазах ушел из жизни, так резко, раз, с открытыми глазами, и ушел из жизни. И тогда я понял, почему она об этом говорила, потому что когда он вышел из тела, он пытался туда залезть 2 раза назад, ну, в тонком теле уже, когда оказался, я это все видел, пытался туда назад, и ничего не получается, все же тело уже остановилось, сердце, все, тело остывает. Он же не может назад. И он тогда в шоке, как бы, остался там сверху висеть. Но люди, которые мы позвали, все начали молиться за него. И за сутки молитвы он просиял весь. Начал как светящееся такое существо, пошел вверх. Зачем я вам об этом говорю? Вы не тем заняты. Смерть стоит рядом с ней, ей никто не поможет. Ноги массировать... Если ей это облегчает боль, нет проблем. Я говорю о том, о чем надо думать сейчас. Вы не можете ее спасти, вы не Бог. Бог уже решил ее забрать. Нужно сейчас думать о том, чтобы очистить ее сердце от страданий. Потому что когда человек уходит из жизни, ему нужно очень много помощи. Нужно много сил, ресурсов в него вкладывать. И эти ресурсы не ваше беспокойство за нее. Ваше беспокойство убивает ее. Ресурсы означают радость. Радоваться Богу, славить Его и эту радость отдавать ей. И тогда она успокоится и в правильном настроении уйдет из жизни.
Я могу сказать, что я хожу в церковь?
Да. Нужно сказать, нужно также читать Священное Писание, садиться рядом с ней. В таком состоянии люди на все согласны, они очень восприимчивы. Им нужно облегчение любой ценой. Поэтому вы садитесь, читаете псалмы, допустим, рядом с ней, читаете Священное Писание, ей легче станет сразу, тут же прямо. Она почувствует сильное облегчение. А если еще вы будете читать Священное Писание или псалмы, или молитвы в момент ее ухода, то это будет такая помощь для нее, вы даже не представляете. Если Бог разрешает уйти человеку при молитве, тогда он уже никогда в ад не попадет. Это 100%. Вот о чем сейчас надо думать, куда она дальше пойдет. То, что будет она жить или нет, это уже решено. Все, тема закрыта. Смерть стоит рядом с ней, никто уже ее не отгонит. Вы когда к ней приходит, чувствуете, холод от нее идет, да, такой, холод в сердце, зыбь такая. И так, тяжело становится, да, так, зыбко. Как будто ты сталкиваешься с пустотой какой-то, да? Да, это присутствие этой тети. Но на самом деле у нее не такая энергия. Она очень, у нее белая одежда такая, она очень красивая, и она человеку дает успокоение. Вот когда она приходит, она готовит живое существо к другому миру, и она дает энергию успокоения, покоя такого, отстранения от всего земного, ничего не интересно человеку становится, что в этой жизни происходит. Она так действует. Но если ты эту энергию не принимаешь, вот холодного успокоения, покоя, то тогда ты будешь мучиться не знаю как рядом с ней. Надо принять ее, вот она такая. Она сама теперь владеет вашей сестрой. И вы должны научиться ее, учить ее принимать то, что происходит. Когда человек в радости уходит из тела, он никогда не идет в ад. Бунт заставляет человека страдать. Бунт. Мы все уйдем из этой жизни. Один святой человек приехал в Америку, ему говорят, ты чему приехал нас учить? У вас вон смертность гораздо выше, чем у нас в Америке, в Индии. Он говорит, я вас приехал научить тому, что смертность у всех стопроцентная. Чтобы вы это поняли. Приехал сюда для этого. А вы не понимаете этого, что у всех смертность стопроцентная. Кто родился, обязательно уйдет из жизни. Кто ушел из жизни, обязательно родится вновь. И зная это, человек никогда не должен предаваться скорби. Это Священное Писание, я вам дословно перевожу этот стих из Священного Писания. Понимаете, у нас очень много невежества. Но если бы вы видели, я еще раз повторяю, я наблюдаю за теми людьми, которые ушли из жизни. Они находятся в тонком теле психическом. Когда ты думаешь о них с радостью, их сердце просто оно так счастливо, они так благодарны, что о них так думают. А если ты думаешь в тоске, в печали, плачешь о них, у них сердце разрывается от тоски, печали и слез. Вот как вы о них думаете, так они и чувствуют себя. Люди, которые думают в радости, они смелые люди. И эта смелость потом Бог их за это наградит. Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет, кап-кап-кап. Из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. На копье. Провожает на войну своего мужа Маруся. И она радуется, а не печалится. Значит, он вернется домой живым. Потому что он в духе будет находиться, а не в печали. В силе, а не в слабости. В вере, а не в бессилии. Так женщина может благословить на победу близкого человека. Также она должна благословлять и всех остальных, не только мужа. Жизнь в депресснике, в печали и в беспокойстве – это жизнь ленивых людей. Сильные люди должны в радости жить и должны иметь знания о том, как правильно относиться к тому, что происходит. Я вам рассказываю это знание. Оно у вас тоже в сердце есть. Если вы будете радоваться за человека, молиться за него, он очень спокойно уйдет. Я когда был в Владивостоке, один мой хороший знакомый, он занимается духовной практикой, йогой, такой очень серьезный, такой развитый человек. Он живет возле Владивостока, и он живет в чистой среде вообще. Чистые продукты есть, в купели купается каждый день. У него есть хороший бизнес, но он ему много времени не уделяет. Он уделяет время тем людям, которые приезжают к нему пожить с ним там на недельку. Он их обучает правильной жизни, этот человек. Когда у него отец уходил из жизни, он его готовил к смерти, к уходу из жизни, готовил его в радости, всегда по-доброму с ним разговаривал, рассказывал ему, как настраиваться нужно. И он спокойно очень ушел, без боли, без страданий. Чему вы сопротивляетесь сейчас? Тому, что неизбежно? Вам уже все об этом сказали. Надо наоборот дать человеку правильно уйти, а не мучить его тем, что рядом с собой подержать еще 5 минут. Вы даже секунду не сможете продлить ей жизни, то, что 5 минут. Все уже решено. И у каждого из нас будет обязательно точно так же. Никто от этого не избежит, этой участи. У кого-то раньше, у кого-то позже. Но это не имеет сильно большого значения. Имеет значение, как ты жил. Поэтому надо жить так, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно прожитые годы. А бесцельно прожитые годы означает беготня. Работа, дом, телевизор. Это бесцельно прожитые годы. Вот когда человек делает добрые дела, аскезы совершает, молится, его жизнь протекает не зря. Он приобретает очень ценный опыт внутренний, который останется в следующей жизни с ним. Все остальное для поддержания жизни нужно. Нужно иметь средства, хорошее дело какое-то. Все это нужно, но не нужно думать, что это самое главное. Это временная вещь для нас, не главное. Главное это, что с тобой потом останется. Ты с собой деньги возьмешь туда? Нет. Максимум в гроб. Но это с телом останется там, в гроб. Там некоторым кладут там их это мечи там этим египетским этим фараонам. Мумии из них делают. Это тело все. Тело может в мумии быть с мечами, а душа уже далеко, она в другое тело пошла. Все. Ее здесь нет. Телу это не нужно, вот оно лежит, как бы гниет. Ну, допустим, мешают ему гнить, там мумию сделали. Но оно все равно мертвое. Тело мертвое. А ему не нужны мечи, украшения, все. А душа с собой этого взять не может. Она берет с собой только поступки, которые она совершила. Знания берет с собой. Победу над судьбой берет с собой. Корысть, скорбь, депресняк тоже берет с собой. Вот и думайте, как вам жить. Все это возьмете с собой потом, а вот то, что вы здесь накопили, ничего с собой не возьмешь. Вот, допустим, то, что жена забрала ипотеку, это с собой не возьмешь все равно. А вот то, что ты на нее обиделся, возьмешь с собой. И потом будешь за это страдать. Так надо понять, что ценнее. Как некоторые начинают судиться, и потом обнаруживают, что они на суды истратили больше денег, чем то, что они как бы потеряли. Неразумно. Нужно пытаться разумно все делать. Мы собрались, Ольга. Все, можно лекцию читать. Ладно, мои хорошие, я рад вас всех видеть. Вы на меня не обиделись? Я надеюсь, все нормально. Я строго, потому что так надо вам. Сейчас у вас такой период, что вас надо подбодрить строгостью. Как я недавно, родственник ушел из жизни, я очень с радостью молился. И все меня спрашивают, что-то у тебя какое-то, наверное, хорошее событие произошло. Так радостно молишься. Я ничего не сказал в ответ. Все, мы уже лекцию читаем. Мои дорогие друзья, поймите, в этом мире все самое плохое тянет нас к себе. Оно заставляет нас так жить. У человека есть 3 пути. Это описано в древних вот этих сказаниях, что первой дорогой пойдешь, себя потеряешь, да? Второй дорогой пойдешь, коня потеряешь, в скобках жену или семью, или работу. Вот. Третьей дорогой пойдешь, счастье найдешь. Вот они три пути. Я сейчас вам расскажу, что это за дороги. Хотите? Вот, допустим, у вас какие-то трудности, да? Эти трудности, они что делают с вами? Приковывают к себе. Вот, допустим, что вот эта женщина, что та. Они обе говорят: Олег Геннадьевич, я не могу отвлечься. Я не могу отвлечься от своей старшей дочери. Она приковала мое внимание, потому что она живет неправильно. Мне тяжело от ее жизни. Или я постоянно думаю о своей сестре, младшей, да? Младшей сестре. Вот я старше, мне стыдно, что я живу больше, что она уходит раньше, потому что я старше. Почему я не проследила за ней? То есть мы себя Богом всегда считаем, думаем, что мы можем что-то там это все следить за этим. Вот. И они не могут оторваться от этого всего. Не могут оторваться просто. Здесь есть три пути. Первый путь. Я не могу оторваться, но я знаю, что я должен слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними и пытаться оторваться. Это называется путь благости. Или путь, при котором такой получается результат. Человек начинает думать о хороших качествах людей, о святости, о чистоте, о природе, о Боге. И то, что плохо там происходит, становится само лучше, потому что связь осталась. Вот мы думаем, допустим, вот человек, допустим, ушел из жизни, и все плачут вокруг, а я не плачу. И все, и ты думаешь, наверное, я эгоистка. Вот я не плачу, всем желаю счастья, а все плачут, всем плохо, а мне нормально, только тяжело. Наверное, я эгоистка. У кого такие мысли возникали? Поднимите. Почему они у вас возникают? Потому что вы не знаете истины. Вы не знаете, что те, кто плачут, они мучают этого человека и разрушают его жизнь. А те, кто вспоминают с радостью, хоть им больно, и слезы из глаз идут, но в радости вспоминают. Эти люди приносят счастье этому человеку. В больницу, когда заходят два человека, к одному и тому же человеку, один говорит: «Ой, как тебе плохо, что же такое происходит, как они гады лечат». И ему плохо, реально, плохо себя очень чувствует человек. Он говорит: «Слушай, ты уходи, мне и так тяжело, я не могу это слушать». Так? Второй приходит, говорит: «Слушай, а помнишь, как мы с тобой в лес ходили, ягоды собирали, клюкву собирали? У меня до сих пор эта клюква стоит, давай я тебе принесу». Тот говорит: «Побудь со мной немножко. Я чувствую себя лучше рядом с тобой». Чувствуете разницу или нет? И вот это называется настоящий друг. Настоящий друг не может быть слабым человеком. Настоящий друг может быть только тот, кто работает над собой, кто идет вперед. Потому что настоящий друг, он способен воскрешать психику. Он дает силы, а не мучает тебя своей слабостью. Итак, есть три пути. Первый путь. Я не могу отвлечься, оторваться от сестры. Она уходит из жизни. Олег Геннадьевич, вы не понимаете, насколько мы любили друг друга. Мы росли с ней вместе. Вместе горести и радости, как бы поздно вышли замуж обе. Долго были вместе с ней. Я рассказываю вашу судьбу. Вот. Вы так думаете. Вы не понимаете, насколько сильно я с ней связан. Я не могу сейчас не страдать, видя то, что происходит. Она моя вторая часть. Нет ближе для меня человека, чем моя сестра. Вот. В такой ситуации вы находитесь. Но есть путь. И жизнь эта предназначена только для сдачи экзаменов. И не ваша сестра, а вы обе сейчас сдаете самый главный экзамен в своей жизни. Обе. Экзамен заключается в том, что нужно в этой ситуации захотеть сначала, просто захотеть перестать думать о плохом. начать желать всем счастья, оторваться от этой ситуации, думать о Боге, желать всем счастья, начать копить силы, начать гулять на свежем воздухе, когда есть свободное время, больше в парк ходить. Больше желать всем счастья, общаться с добрыми людьми, ходить на лекции, как вы это делаете. Вам после лекции легче становится? Легче становится. Вот. Вот это правильный путь. Когда человек идет в храм, идет, читает молитвы, когда ему трудно, когда он идет на природу, идет добрым людям, вот как на лекции, он идет правильным путем в жизни и себя находит. Когда человек в трудностях бежит на работу, пытается отвлечься от всего с помощью работы, пытаться забыться. Это значит, коня потеряешь или жену. То есть, когда человек погружается в деятельность, в страсть, он постоянно занят, пытается от своей проблемы отвлечься тем, что он себя чем-то занимает, то это называется засунуть в песок голову, когда за тобой гонится тигр. Я когда в Индии был, там есть пустыня рядом с Джайпуром. И там такие дюны песчаные такие. И вот вся пустыня, она неровная, состоит из этих дюны. И там водятся страусы и тигры в этой пустыне. Когда страус видит, что он от тигра не может убежать, он решит, что надо спрятаться. Так как он за дюны привык прятаться, он голову в песок как бы раз засунул, спрятался. Вот. Но тигру не нужна его маленькая голова. У него есть гораздо повкуснее места. И он его хватает за одно место, а не за голову. Точно так же и судьба. Человек погружается в работу, когда у него трудности жизни. Хочется забыться там. Он думает, что вот у него денежек побольше будет. Будет квартира своя, детишки, жена. Все это успокоит его, ему станет хорошо жить. Это называется жизнь в страсти. И так как все это сразу не успокаивает, потому что это иллюзия думать, что так произойдет, то человек всегда думает о будущем. Жизнь в страсти заставляет человека думать о будущем. Когда человек в невежестве реагирует на ситуацию, он думает, что уже все, никакого счастья нет, все плохо. То есть он полностью погружается в проблему и не может из нее вырваться. Это называется реакция в невежестве. Означает, себя потеряешь. Поэтому сначала одна сестра уходит, потом вторая уходит. Или сначала жена уходит, потом муж уходит. Или сначала муж, потом жена. Подряд. Почему? Потому что это называется вера в невежестве. Я не пытаюсь вырваться из оков страдания, а еще больше о них думаю. Означает, туда же пойдешь. Вера в невежестве, человек погружается в прошлое, он скорбит. Он думает о том, как было хорошо раньше, а теперь все плохо. И он не может вырваться из прошлого, и из энергии прошлого разрушает его жизнь. Будущего нету такого человека. Когда человек убегает в будущее, то он не может тоже счастливо жить, потому что счастье находится в настоящем. Вот для того, чтобы сейчас получить счастье, надо забыть про то, что дети голодные там дома, или что у тебя было раньше. Вот. А просто слушать лекцию. А для этого нужно напрячься, принять судьбу. Вот вы пришли на лекцию, расслабьтесь, слушайте лекцию, принимите судьбу. Вот у вас такая сейчас жизнь, слушать этого балабола. Вот, Олег Геннадьевич. Знаете, как слово балабол переводится? С санскрита. Бала означает сила, бола означает слово. Балабол значит сильно говорит. А есть еще болван. Тоже санскритское слово. Бала означает сила, а ван значит человек. Болван это переводится буквально сильный человек. Болван, ну потому что сила есть, ума не надо. И то же самое балабол означает много говорит очень. Ничего не поменялось, значение слов не поменялось. Но там, в Индии, как бы, они говорят, это балаван. Балаван, сильный человек. Допустим, кто-то штангу поднял, там первое место занял, говорит, балван. Ну, уважительно имеется в виду. Ну, есть еще разные другие слова. Балбес, например. Сильный бес. И так далее. Ладно, я вас немножко отвлек. Итак, движемся дальше. Вот смотрите. Мы говорили с вами вчера о том, что когда у человека неправильная вера, он попадает в стресс. Так? Сегодня мы расшифровываем, что значит неправильная вера. Есть в целом три типа веры у всех людей. Допустим, человек говорит, я верю в Христа, у меня правильная вера. Мы говорим сейчас не о том, к чему ты стремишься. Вот, ну, допустим, стремиться поверить в Христа, это хорошо. Мы говорим о том, во что ты веришь на самом деле, вот сейчас. И это и будет на тебя сейчас влиять. Потому что как определить, во что человек верит на самом деле? Это можно определить по его состоянию сознания. Вот, допустим, человек идет на остановку, встал на остановку. Вот как он стоит на остановке, можно определить его веру. Если он на остановке начинает материться, говорит, этих трамваев никогда не дождешься, все задолбали, страна плохая. Вот, он верит, у него вера в невежестве. Он, когда в интернет зайдет, он будет читать про то, как пчелы погибнут на земле, про то, как всех вакцинируют, чипируют, что все это придумали властители человечества для того, чтобы нас погубить. Вот он будет эту всю муру читать, ему будут лапшу дальше на уши вешать. Вот, он не понимает, что Бог все придумал здесь на земле, и он все контролирует, а не властители человечества. Понимаете? Это вера в невежестве. Люди так в невежестве верят, они начинают эту всю муру читать. И неважно, зачипируют нас всех или не зачипируют. Если понадобится, зачипируют. Вот. Но это не важно. Важно то, что человек, когда верит в невежество, он в угаре живет, понимаете? Вот одна женщина подходит ко мне в 2000 году и говорит, в 2010, и говорит, в 2012 будет конец света. И трясется вся, дрожит. Вы, говорит, в это верите или нет? Я говорю, а зачем я должен в это верить? Она говорит, ну как, чтобы подготовиться. Я говорю, а как вы подготовитесь, если конец света, то все равно помирать. Вот как вы, куда вы с земли сбежите? Как бы, если конец света, значит конец света. Она говорит, я не понимаю, о чем вы говорите, Олег Геннадьевич. Будет конец света или нет? Я говорю, я не Бог, чтобы знать об этом. Но могу вам сказать одну вещь, которую я точно знаю. Что я 2 года поживу классно. Буду желать всем счастья, счастливо жить до конца света, если он будет в 12-м. А вы 2 года потеряете, потому что вы уже, у вас конец света уже сейчас наступил. Вы сейчас мучаетесь, уже не живете. Вы уже сейчас не жилец. Я знал, что не будет никакого конца света, потому что есть понимание, как это работает все. Но ей все равно не объяснишь. Скажу, нет, не будет, еще она поверит мне. У нее вера в невежестве, она верит, что все плохо. Поэтому ее тянет вот туда, в эту зону. Говорить ей бесполезно. Так человек верит, когда вера в невежестве, он прямо в дерьмо. Вот прямо в дерьмо прямиком. Вот пчела, она прямиком в цветок, да, в счастье. Нектар, мед, а муха прямиком в дерьмо. Все от веры зависит. Вера тянет живое существо за собой. Итак, вера в невежестве, человек находится в состоянии пессимизма или очень сильного страдания, потому что он сосредоточился на том, что все плохо. Вот, допустим, девушка не позвонила ему один день, и он звонит ей и говорит, «Ты чего мне не звонишь?» Она говорит, «Да не все нормально, я просто занята». «Нет, ты почему-то не звонишь мне. У тебя есть какая-то причина серьезная, скажи мне эту причину». Она говорит, «Да никакой причины, просто я не успела. Я вообще вот сейчас хотел тебе позвонить, не успел, ты первый позвони». нет, я знаю, что у тебя есть что-то, какая-то причина. Она говорит, теперь уже есть. И кладет трубку. И разрушает с ним отношения. За что боролся, на то и напоролся. Вот люди в невежестве, они сами находят себе проблему, сами ее культивируют, и на нее же, на ней же потом и осекаются. Теперь люди в страсти. Ну, то есть, вот, ну, вот давайте на остановке, да? Человек ругается, стоит. Это вера в невежестве. Он злится, что в трамвай не пришел. Теперь вера в страсти. Человек тянет трамвай глазами. Ну, когда же он верит в будущее? Он о будущем думает. Когда же он придет, этот трамвай? И он притягивает его глазами, как будто он приедет быстрее от этого. Это вера в страсть. А вера в благость, человек на остановке чем занимается? Я желаю всем счастья. Природа любит людей, всем улыбается, стоит. Вот три типа веры. Это очень глубокая штука, мои дорогие друзья. Вера человека – это очень глубокая штука, и она человека куда-то нацеливает. Люди в невежестве деградируют. Им жить становится все хуже, хуже. Они теряют себя. Может в невежестве человек попасть из-за сильных страданий. Мы говорили об этом, что стресс заставляет человека мучиться и приковывает к себе. Но вера все равно спасает. Но вера есть, все жиздится на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной бедненькой холере. Вчера Высоцкий, помните, пел? Вот. Ну то есть вера означает желание победы, а не означает страдать, ходить. Итак, попытайтесь это понять, мои дорогие друзья. Каждую секунду у нас три вот эти состояния борются внутри. Одно состояние, прикованность к проблеме, означает разрушение всей жизни. То есть человек, этот называется неудачник. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос. Ну то есть, понимаете, то есть человек сосредоточен на плохом, на боли. Будем так говорить, на боли. Не будем говорить на плохом, на боли. Вот ему больно, и он об этом думает. Как жажду среди мрачных равнин измену забыть и любовь, но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ямщик не гони лошадей. Все, встаем, ехать никуда не будем. Потому что я думаю о боли. Я не могу понять, что мне делать. Я неправильно живу. Значит, я убиваю себя. Свет горит, дом стоит, из окна видна даль, откуда взялась печаль. Вот она оттуда и взялась, что ты думаешь не о том, в чем надо. Это называется вера в невежестве. Человек живет в прошлом, означает деградирует. Прошлым временем живет, прошлыми делами. Вот были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая им досталась воля, доля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Ну то есть все время о прошлом. А то, что настоящим, уже он не видит. У него замылены глаза. Себя потеряешь. Теперь второй вариант. Вот сяду на трамвай, тогда все будет хорошо. А пока стою на остановке, жду трамвая. Сел на трамвай. Вот доеду до дома, то есть он в будущем живет, человек. Тогда все будет хорошо, пока мучаюсь. Хорошо. Вышел из трамвая. Вот дойду до дома, тогда все будет хорошо. А сейчас пока тороплюсь. Иду до дома, тороплюсь. Хорошо. Пришел домой. Вот поем когда, тогда все будет хорошо. А сейчас пока надо быстрее поесть. Ест, давится, торопится, потому что он в будущем живет. Глотает все. Поел. Вот посмотрю телевизор, тогда все будет хорошо. А пока все плохо. Побежал телевизор смотреть. Жены нет, детей нет, потому что он в будущем живет. Никого. Ему говорят, эй, у тебя есть или нет? Он говорит, надо посмотреть серию следующую. Садится, смотрит. Вот когда, а там же как для страстных людей фильмы устроены, что все разрешается в самую последнюю секунду. А до этого он ждет, что будет. Ему же в страсти надо жить, поэтому он сидит и ждет. А там все хуже и хуже ситуация наворачивается, потому что ему надо показать, что на самом деле бывает и хуже, чтобы он успокоился. Если он не почувствует, что бывает и хуже, то фильм неинтересный. Надо, чтобы хуже было, чем в его жизни. Чтобы он успокоился, сказал, ну, слава Богу, бывает и хуже. И потом конце фильма кульминация, там он, естественно, должен же победить. Потому что человек страсти верит во что? Что в будущем будет что? Удача. Удача. Ну и все, все победили, он такой успокаивается, думает, значит, и у меня так же будет. И идет спать. И так заканчивается его день. Вот закончу институт, тогда буду счастливым, пока мучаюсь. Закончил. Вот поступлю на работу, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда у меня будет нормальное положение, тогда буду счастливым. Нормальное положение. В лучшем случае, я говорю. Вот когда женюсь, тогда буду счастливым. Женился. Вот когда дети подрастут, тогда буду счастливым. Вот когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Вот когда внуки, раз и умер. Вся жизнь в будущем. Он не дождался, когда будет счастливым. Потому что так настроится человека сознание в страсти работает. И во что эти люди верят? Они верят в удачу. Не в жизнь, а в удачу. Они хотят, чтобы им повезло в жизни. Вот, допустим, я хочу такую девушку, чтобы она была такая красивая, такая вот, прямо вот такая вот, и всегда меня баловала, кормила хорошо, любила, вот так кивала мне, чтобы я не сказал. Вот и она, прямо, чтобы до нее дотронешься, ах, как хорошо. Подруги замужем давно, а я принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Это называется вера в удачу. Или, Олег Геннадьевич, а где мне устроиться на работу, чтобы счастье сразу пришло? Это вера в удачу. Или что сказать своему мужу, чтобы он сразу раз и на зарядку пошел? Это вера в удачу. Чему приводит вера в удачу? К тому, что человек всегда живет же в будущем. Это означает, что у него выключатель ломается, переключатель. Он не может уже выйти на природу, потому что он напряжен постоянно, он бежит. И у него нет отдыха, у него нет спасения. Он постоянно в напряжении, потому что ему надо добежать до будущего, до которого никогда не добежишь. У него все в будущем, выплата ипотеки в будущем. Счастья на работе сейчас нет в будущем. С женой тоже счастья нет в будущем, все. Все в будущем. И он никогда до нее не добежит, до будущего. Он обязательно уйдет из жизни раньше, чем добежит. Так живут люди в страсти. Они не могут наполняться энергией природы, потому что у них переключатель не работает, они постоянно куда-то суетятся, бегут. У них нет времени. Вот если у вас времени нет свободного, значит, вы живете в страсти. Они спешат к своей смерти. Только человек, у которого вера в благости, означает принятие своей судьбы. Иисус Христос показал, прими свой крест, ты будешь счастлив. Прими свою жену, прими ситуацию в своей жизни. Сейчас от тебя все хотят, тебя обманывают. Прими, ты сам создал такой мир вокруг себя. Это твоя судьба. Ты сам так хотел. Прими это все, и ты будешь счастлив чуть позже. Сначала прими, сначала все это перевари, а потом договорись с этим совсем. По-доброму начни относиться. Смотрите, как человек переходит к счастью, от жизни к благости, к счастью. Он сначала аскезами, то есть он сначала находит источник энергии. Источник энергии — это не зарплата. Источник энергии — не ипотека, не жена, не дети. Источник энергии — это природа, добрые друзья и храм. Три источника энергии, которые никогда не кончаются, они никогда тебя не предадут, потому что жена предает, ипотека предает, работа предает, все это разочаровывает. Природа никогда не предает, вот сколько на нее не ходи, она всегда тебе будет давать силы. Добрые друзья никогда не предадут, настоящие друзья. Храм никогда не предаст. Сколько ни ходи, всегда силы получаешь, 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 получаешь. А потому что эти все источники связаны с Богом. Это есть энергии Бога, это природа и добрые друзья. А есть сам Бог, он находится в храме. Понятно, да? Вот когда человек начал верить вот в эти источники, а не верить, что муж когда-нибудь станет нормальным, или дети когда-нибудь меня поймут, или когда-нибудь я выплачу ипотеку, в это верить бессмысленно, потому что этого никогда не произойдет. Твой муж станет нормальным, когда ты его сделаешь нормальным. Твои дети станут нормальными, когда ты правильно будешь жить рядом с ними, и они переймут у тебя этот образ жизни. Муж тоже должен перенять у тебя твой образ жизни. Ты сама все должна сделать, свою судьбу. За тебя никто ее не сделает. Нужно понять такую вещь, что все начинается с веры. Если вы верите в удачу, то тогда вы будете жить в будущем. Если вы верите, что все плохо в этом мире, значит, вы тогда деградируете. А если вы верите, что есть Бог, есть природа, есть счастье, и надо на этом концентрироваться, если вы верите в том, что если вы будете концентрироваться на хорошем, то плохое само отвалится, то тогда у вас вера в благость. И вот эта вера в благость и спасает человека от стресса. Больше ничего не спасает. Что такое вера в страсти? Человек верит, что вот придет время, и у него все нормально будет в жизни. Может быть, погадать надо чуть-чуть там, может быть, заплатить какой-то бабке-гадалке, или пахать, как Ишак. Ну, я своим трудом же себе счастье завоевываю. Ты не завоевываешь никакое счастье, ты убиваешь себя просто. У людей в страсти есть 5 стадий жизни. Первая стадия – энтузиазм. Вот как бы мы будем работать хорошо, будем учиться, и дальше будет счастье. Вторая стадия – усталость. Уже тяжело работать, уже чувствуешь, сил нет. А счастье все не пришло. Третья стадия – надлом. Человек болеть начинает, у него рушится все в жизни, он чувствует, что он дальше уже так не сможет работать, как раньше. Надлом, все, обломалось все. Четвертая стадия – стресс. А пятая стадия – или деградация, или возвышение. Что ты выбираешь? Если ты в стрессе выбрал разочарование, все плохо, значит, ты погибнешь, деградируешь. И в следующей жизни в этом состоянии стресса и родишься. Мама, хочу мужа. Да? Маленький ребенок, девочка, как бы, еще вообще даже ни о чем, как бы, у нее нет этого сознания. Но она помнит прошлую жизнь. И она поэтому уже пищит, потому что она не, ей невыносимо жить так, как она жила. У нее неправильная вера была. А мама ей присылает, правильную веру прививает. Бог ей помог с мамой. Она говорит, будет муж. Все хорошо. Папа дать, пожалуйста. Ну, то есть она ей что говорит? Все хорошо, все нормально, дочка, не волнуйся. Да, вот дочка говорит, нет, все плохо, папы нет, мужа нет. Так? Мама исправляет ей веру. Она говорит, нет, все хорошо. Пойдем искать тебе мужа. Какого? Пашу возьмешь? За Пашу выйдешь? Зачем? Почему Пашу? Вот. Она приковывается к плохому, к негативу. Потому что она неправильно ушла из жизни, прошлой жизни. Экзамен не сдала свой. Посмотрите в свое сердце. Если у вас, вы живете напряженно, времени свободного нет. Если вы постоянно на негативе концентрируетесь, значит, у вас одна из этих двух вер. Потому что если вы желаете всем счастья, думаете хорошо, о плохом стараетесь не думать, концентрируетесь на святости, постоянно в молитве, работайте, не отказывайтесь от своего труда, Потому что человек в страсти, он устает. И потом боится труда, он боится уже работы, потому что он устает от него. Человек благости не боится, он делает столько, сколько может. Вера в страсть находится в будущем. Это птица счастья какая? Завтрашнего дня. Счастье завтрашнего дня. И вот посмотрите в этой песне, там так классно все показано. На самом деле человек в страсти уже знает, что у него в жизни ничего хорошего не получится. Что эта птица счастья ему не достанется все равно. Но он все равно в это верит. Классная песня, мне очень нравится. То есть где-то уже есть счастье. Вот где-то, вот почему я верю, что ко мне тоже прилетит? Потому что где-то уже есть счастье. Где-то гитара звенит, поют, надежное сердце, любовь сохранит, все нормально. Но слушаем дальше песню. То есть человек знает, что кто-то а не я, кто-то не я, и все равно есть надежда все равно в сердце у меня. Но понимаете, самое ужасное заключается в том, что если... Почему Бог таким людям не дает счастья-то? Вот они этого хотят. Ну что, если не жмут? Ну дай ему счастье. Это счастье для него проклятие. Потому что если, не дай Бог, ему дать то, что он хочет, то будет еще хуже. Потому что человек просто дуреет. Вот люди в страсти, они от счастья дуреют просто. Я помню, в одном месте я лечил женщину с сахарным диабетом. Ну, я как бы эта болезнь не лечится, но я попробовал. И у нее раз, и она травы пьет, и как бы у ней не нужен инсулин колоть. Все, у нее все стабилизировалось внутри полностью. И так несколько дней длится. Она прибежает ко мне, прибегает, говорит, я вылечилась. Я говорю, успокойтесь. Нет, я вылечилась. На следующий день все вернулось, травы пьет, инсулин повышен. Почему? Ей не надо было вылечивать. Ей хуже еще стало от этого, потому что она не приняла судьбу. Она начала с ума сходить от счастья. И сошла с ума от счастья. Еще хуже стало с болезнью. Или вот эта вот несчастная любовь, да? Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут. Весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Потому что второй раз человек этого не выдержит уже, если он в страсти находится. Послал Бог как бы того, кого я хотел. Все, как бы по уши втрюхался. Ну, если этот человек со мной остался, еще хуже. Потому что я дальше буду погружаться в него. Он все равно меня оставит, потому что с таким человеком жить невозможно. Ревновать начнет. Шагу не даваться вступить. Будет постоянно вот в таком состоянии. А ты меня любишь вообще? Вот смотри, как я тебя. А ты меня любишь? Вам лекция моя нравится? Нравится или не нравится? Точно нравится? Нравится или не нравится? Нравится или не нравится? Все, Олег Геннадьевич, не нравится. расходимся. Понимаете, да, о чем я говорю? Конючит человек счастье. Нравится лекция, не нравится? Уже не нравится. Спасибо. Задолбал, да. Нравится или не нравится? Читай лекцию, что ты это спрашиваешь? Это называется вера в страсти. Всегда желание результата. Как вера в благость означает служи и радуйся жизни. А вера в страсти означает всегда хотеть своего. Ждать, хотеть счастья, тянуть его на себя. Влюбился по уши, все, и погрузился в эту любовь. А потом тебя бросили, и ямщик не гони лошадей. Так надо давать человеку, который в страсти находится, его счастье или не надо? Это опасно, он же с ума сойдет. Человек в страсти очень верит в разные знаки судьбы. Он ждет, когда же эти знаки придут. Когда в моей жизни наступит такой момент, когда я почувствую... Вот, допустим, у меня любимый цвет синий, видите, да? Вот я жду, когда вот я увижу, что провода синий такой покрыли. Я смотрю в небо, и там темно-синяя звезда светит. И сама ночь синяя. Я к поезду подхожу, а он весь синий. И я еду куда? К своей мечте, к своему счастью в этом поезде. Вот она, настоящая жизнь. Понимаете? Но ты едешь не к счастью, ты едешь к разочарованию, потому что ты веришь не в то. Ты веришь в удачу. А надо верить в свой труд души. Надо верить не в то, что тебе повезет, а в то, что ты сможешь радостью своей, служением своим, трудом своим души победить свою судьбу. Вот это и есть правильная вера. Ну, а, конечно, эти песни о удаче тоже, они приятно послушать. Потому что у нас у всех есть это в нашем сердце. Вера в удачу. Она не знает, что там будет дальше, когда она приедет. Потому что в таком состоянии человек не должен встречаться. Когда человек полностью ослеплен, он встречается со своим разрухой, с разрушением своей жизни, а не с близким человеком. Чтобы с близким человеком встречаться, нужно создавать отношения. Вот, допустим, ты встретился, если, не дай Бог, тебе сильно понравился человек. Чем сильнее нравится, тем тяжелее судьба с ним. Потому что через это нравится, потом будет действовать судьба. Самое лучшее, если он тебе приятен просто, этот человек, и он очень хороший как человек. Вот это самое лучшее. И ты постепенно почувствуешь счастье с ним, тебе понравится этот человек. Но если ты, он как в магните, очень нравится, это злая судьба. Ну ладно, и даже если пусть это злая судьба, которая чувствуется как добрая, все же хотят этого любви, этой влюбленности, счастья. Вот, все равно ты должен понимать, как тебе себя вести с этой судьбой. Надо встретиться с этим человеком и не погружаться в отношения. Всего лишь 100 часов вдвоем. Вот, не погружаться в отношения, а начать общаться. Не надо сближаться, не надо целоваться. Нужно понять, кто таков Иван Петров. Потому что даже секс — это не повод для знакомства, понимаете? Люди могут погрузиться в друг друга и друг друга не узнать. А потом, когда жить начинают вместе, вот тогда начинается весело. Есть два способа жить. Сначала горький вкус, сначала общайся на расстоянии, изучай характер, принимай. Понял характер человека, теперь решись быть вместе с ним. Прими его сначала, горький, потом сладкий вкус. Это жизнь благости. Вот вы лекции слушаете, горький вкус. Потом жить начинаете правильно, сладкий вкус. Жизнь страсти. Сначала сладкий вкус, балдеем, наслаждаемся. А потом горький. Когда ты осознаешь правду, что человек очень эгоистичный оказывается рядом с тобой. И не только он, а вокруг него все такие же. Вот тут и получается невеселая песня моя. А запомните, люди, которые в страсти находятся, привлекают таких же людей. Люди в невежестве таких же людей привлекают. Люди в благости таких же людей привлекают. Если ты хочешь заботиться обо всех, всем служить, то такого мужа себе встретишь. А если уже встретил не такого, значит тогда сделай его таким, как надо. Бог, значит, тебе такой путь выбрал. И не надо бежать. Вот я лекцию, Олег Геннадьевич, вашу послушала. Знаете, какая мысль возникла? Бросать же нельзя человека, а он как бы не благостный, с ним жить нельзя, надо с благостным же жить. Я же еще молодая. Вот. И вот я что подумала, надо так сделать, чтобы он сам меня бросил. А я помолюсь немножко еще потом, чтобы он вернулся. И если он не вернется, мне потом достанется благостный. Да? Есть такая буддийская притча. Ну, как бы, мясо же есть нельзя у буддистов, у них как бы ахимса, не насилие, а хочется. И здесь помогает судьба. Вот пасут Яков, да, вот буддисты, ну, это притча буддистская такая. Пасут Яков, буддисты, там яки у них такие, маленькие коровки такие, на горах. Вот пасут они Яков на горах, а мясо-то хочется. Ну и как бы, а там как бы обрыв такой, а под обрывом у них такая плита, и там уже ножи там разделочные, там все. Почему? Потому что судьба же действует на Яков. Ну а пастухи, они прижимают Яков к скале к этой. Ну и как бы их же никто не заставляет там падать с обрыва. Вот, ну и как бы там... Один як там не смог справиться с равновесием, потому что его же прижимают. И он с обрыва. А те монахи, о, Бог послал ахимсу. Ну, то есть он бабамс разбился, этот як там внизу. О, Бог послал. Мы же его не убивали, он сам свалился. Так и тут, да? Как бы, он сам ушел, не виновата я. Я вам реальную историю рассказываю, мои дорогие друзья. И что вы думаете, что Бог, он такой тупой? Он не знает, кто кого бросил в этой ситуации? Поэтому не сочиняйте. Часто лекции о здоровом, о благостной лекции, они по-другому воспринимаются в головах людей. Они начинают думать, а у меня всю жизнь сложилось неправильно. Так можно начать все сначала. А для этого надо вот что-то сделать со своим близким. Правильная жизнь... Это принять своего близкого. Вот кто у тебя есть, принять его. Хотя этот путь неведом. Ой, как, Олег Леонидович, ты хоть знаешь вообще, с кем я живу? Кого ты собираешься, чтобы я принял? Мои дорогие друзья, свою судьбу всегда очень трудно принять. Очень трудно. И для этого не надо мучиться и как бы... гвоздями себя к кресту прибивать, нужно просто понять принцип. Чем больше у тебя энергии Бога внутри, тем меньше страданий. И то, что ты видишь в близких, это все просто твоя тяжелая судьба. И она побеждается постепенно. Вот первый этап, ты начала наполняться энергией благости. Или начал наполняться. И тебе вот внутри стало легче жить. Вот рядом все те же люди, все то же самое. А тебе с ними рядом легче жить. Поднимите руку, кто находится на этом этапе. Вот все рядом такие же, как были, а вам легче, вы дышать легко стало. Все. Вот у судьбы есть три круга. Один круг находится вот здесь в сердце. Второй между нами. И третий внутри вот этого урода моего, с которым я живу. А на самом деле вот он, этот урод, на самом деле, это я в прошлой жизни, но я этого не знаю. Вот так и живем. Бог такой смеется. Он юморной, он смеется в сердце. Говорит, она его уродом называет. Это я прямо ее показал в прошлой жизни в мужском теле. Есть же мужские грехи, есть женские. Они противоположные. Женщина не может понять, как вообще можно так себя вести, когда мужчина себя ведет. А мужчина не может понять, как женщине, как можно так себя вести, как женщина себя ведет. А на самом деле это одно и то же, просто с разными знаками. Понимаете? Так первый круг судьбы. Вы начали просто благостный образ жизни. Я желаю всем счастья, на природе зарядка, пробежки, прогулки, аскезы, посты, добрые друзья, клуб «Благость» или еще где-то, там храм, допустим, встречи какие-то церковные там и так далее. У каждого своя вера, свои направления. Вот. Клуб «Благость» у нас, кстати, межконфессиональный. Можно всем направлениям, никто вас никуда тянуть не будет. Всем приходите, мы все признаем все веры, нам все нравится. Вот. Добрые друзья, природа и ваша вера, в вашей вере, ваш храм. Все, наполняйтесь. Чувствуете, что вот рядом с вами живут все, как жили. Вы немножко, у вас немножко другая жизнь стала, не такая, как у них. Вы заботитесь обо всех, но не сильно погружаетесь в эти проблемы. В дерьмо не лезем. Наша тактика какая? Мы добрую жизнь начинаем правильную, в сердце успокаиваемся, и вот счастьем меняем все вокруг. Не тем, что вот если ты, то я, если я, то ты. Не ругаемся, это жизнь страсти. Не выясняем отношения. А просто живем хорошей жизнью, прощаем, принимаем, привыкаем. Вот чувствуем хорошо счастье от близкого, уже рядом с этими людьми счастье. Это 33% своей судьбы, первый круг вы победили. Второй круг. Между мной и тобою. Не навязывайте ничего. Не доказывайте ничего, не убеждайте близкого человека, не злитесь, когда он делает не так. Вдохновляйте его. У него, у каждого человека есть что-то хорошее. Как верить в Бога? Вот смотрите на человека, на близкого. У него есть божественное, во что вы влюбились. Вы что вы с ним связались-то? Да я по непониманию, Олег. Да не ладно по непониманию. Вот, допустим, вы бутерброд берете, там внутри дерьмо, а снаружи сливочное масло. Ну, хлеб, допустим, там три слоя. Два кусочка хлеба, внутри дерьмо, снаружи сливочное масло. Вы что, укусите? Нет. Вы почуете. Почуете что-то не то. Вот человек... У него есть две природы. Есть божественная природа, вот допустим, у женщины взять. Что у женщины божественное? Это от Бога, прямо от Бога, от супруги Господа к женщине идет эта энергия напрямую. Каждой женщине, постоянно, каждую секунду к ней идет от супруги Бога эта энергия. Каждой женщине. Какая энергия? Доброта, нежность, красота, верность, чистота. Желание правильно жить, правильно чистой жизнью. Это желание идет от супруги Бога к женщинам, поэтому они стараются, чтобы все правильно было, чисто, аккуратно. Вот. Дальше что женщинам? Желание заботиться, беспокоиться о своих близких, заботиться. Это все от Бога женщине. Теперь что у женщины от нее самой? Это ее уже. Обидчивость, ранимость, лень, пессимизм, склонность запоминать недостатки мужа. Трудно забыть очень, Олег Геннадьевич. Вот, как запомнил, так навсегда. Вот это тоже, как бы, это ее личное уже, женское. И так далее. Вот есть божественное, есть женское. У каждого женщины, у каждой всегда одной. Нет только вот одно божественное, и все. Вот здесь на земле таких женщин нет. Это уже земные, божественные женщины. Есть женщины с высших планет, у них нет недостатков. Какие-то есть, но не такие, как у нас здесь. В этом мире у всех есть недостатки, но разные. Итак, во что мужчина влюбляется? В обидчивость, в ранимость, раздражительность, колкость, капризность? Во что он влюбляется? В лень женскую, безволие, пессимизм, депресняк? Нет. Он влюбляется в доброту, нежность, красоту, ласку, внимание, верность. Божественное он в женщине влюбляется. Так почему ты тогда потом переключился? Начал думать о ее недостатках только и все. Думай о том, во что ты влюбился. Как один священник к нему подошел, послушник, говорит, а как мне с женой на всю жизнь счастливым остаться? И он сказал, вот то, что ты видел в ней, когда ты в ней влюбился, на то и смотри всю жизнь. А на все остальное не обращай внимания. Все исправится само, если будешь смотреть в ней на то, во что влюбился. Все. Тема по семейной жизни закрыта. Я вам сказал все, что надо делать для того, чтобы быть счастливым в семейной жизни. Остальное это ремарки, дополнение. Теперь мужчине что божественно? Есть что-нибудь божественное в мужчинах или нет, женщин? И ничего, Олег Геннадьевич, нет в них. А что же вы тогда замуж выходите? От мужчины что божественно? Щедрость. Дальше. Храбрость. Терпение. Рассудительность. Стойкость. Способность побеждать, преодолевать трудности. Желание защищать, отдать свою жизнь за близкого человека. Красивые качества. Все женщины хотят таких, чтобы такой муж был, да, как я перечислил. Вот и все. Женщина влюбляется в мужчину, в его качества божественные. Ну и вот что во что влюбилась, то и замечай. Что ты смотришь на что-то другое? Что такое вера в Бога? Вера в Бога – это когда человек в человеке видит только хорошее, божественное. Остальное все не хочет замечать, потому что он знает, что если он будет видеть только хорошее, плохое само исчезнет. Что я вижу, то и остается. У меня есть один знакомый, он сильно не парится с восстановлением семей. Всем одно и то же говорит. Вот к нему на консультацию приходит, он говорит, так, берем ручки, пишем хорошие качества мужа и недостатки. Написала. Хорошее качество жены пиши, и недостаток, написал, все. Листочек твой никто не будет смотреть, не волнуйся. Значит, смотри, начинаешь заботиться о близком человеке, служить ему, делать добрые дела для него. И смотри, если ты недостатков больше видишь, а хороших качеств меньше в нем с каждым днем, значит, ты видишь неправильно. И твоя семья будет разрушена в конечном счете. А если ты с каждым днем видишь в нем хороших качеств больше, а плохих зачеркиваешь, как бы, вот это не главное, ну, как бы, это почти нет, зачеркнул, это ну, почти тоже нет, зачеркнул. Все. Вот так восстанавливаются отношения. Говорит, когда у вас будет колоссальный перевес видения хороших качеств, у вас начнется счастливая семейная жизнь. Все. Что такое вера в Бога? Зачем она нужна? Человек учится видеть хорошие качества. Вот он приходит в храм, там плохое что-нибудь есть? Нет, там только святость, только чистота, только любовь, только благородство. И он это старается видеть. Но когда у него есть заточенность на другое, он постепенно в храме начинает замечать недостатки. Что там люди вот не такие верующие, как я думал. Так люди же такие же, как ты в храме-то. Они просто пришли тоже учиться быть верующими. Но у них, конечно, есть недостатки. К одному святому подошли, как бы подошла женщина, говорит, вас не удивляет, что ваши монахи там дерутся? Он говорит, нет, не удивляет. Он говорит, ну как, они дерутся, они же святые. Почему вас это не удивляет? Он говорит, меня как бы, что, почему не удивляет? Потому что меня вот что удивляет, говорит, то, что эти люди, они раньше пили, курили, развратом занимались, а сейчас одели священные одежды, занимаются духовной практикой. Вот это меня удивляет, а то, что у них иногда проявляются их бывшие качества, меня это вообще не удивляет. Вот как они стали святыми монахами, вот это меня удивляет, из той жизни пришли сюда. А вот то, что у них это вылазит иногда, меня это вообще не удивляет. Видите, у них разный угол зрения. Один смотрит вот так на них, а другой совсем иначе. Вот это и есть вера. Во что верите, то и будет.
Любить, это значит прощать. Все обиды свои уметь забывать. Это значит подставить щеку еще один раз. Несмотря на то, что слезы льются из глаз. А еще слово «любить» — это значит молчать. Не держать злобу в сердце, а благословлять. И не важно, что ты хоть тысячу раз прав. Сам Христос, например, молчание дал. Любить — это значит кому-то служить. Не ищи своего, а просто для блага других. Ты мне, я тебе, но разве можно так жить? Ведь это Божий закон, и в нем нету любви.
Любить означает видеть хорошее. Надо видеть хорошее. Вот, допустим, как победить судьбу сестры? Нужно увидеть, что ничего плохого-то не происходит. Все зависит от настроения. Мы все уйдем туда дальше, и не важно, что этот процесс происходит, а важно, что будет дальше. А дальше будет рай у нее, если вы будете в счастье находиться рядом с ней и верить в Бога в это время. Или ад, если вы будете находиться в страдании. Вот что дальше. А дальше это важнее. Как вы думаете, важнее рождение, зрелость или старость в жизни человека? Все важно? Нет, важно только одно. Все остальное уже не важно. Вернее, важно, но не так. Рождение, потому что собакой родился, уже не важно, кем ты будешь в старости. Все равно останешься собакой. Человеком ты уже не станешь. А? Если человеком родился, значит, есть шанс. Если человек родился, ушел из жизни хорошим, он и родится хорошим. А если плохой человек ушел из жизни и за него сильно молиться, то он тоже родится хорошим. Понятно? В этом мире гуманизм правит этим миром и милость. Если молиться за живого, так сильно не действует, как молиться за того, кто ушел из жизни, потому что он сильно хочет помощи и открыт для нее. Если человек молится за этого человека, который ждет помощи, он сам не может больше ничего изменить, он находится перед судом Божьим. И на весу ставится все на вес. И когда мы молимся все вместе за этого человека, то перевешивает хорошее, а плохое не может перевесить. И тогда его отправляют или на землю опять, или в рай. Вот, понимаете? А рождение потом имеет значение. Вот куда отправили, так и будешь жить потом всю жизнь. Все остальное уже имеет значение, но не так сильно. Если человек рождается в богатой семье, уже дело сделано. Он будет жить уже в богатой семье. А если в бедной, то уже сложно. Рождение важнее всего, поэтому нужно молиться очень сильно за человека, когда он уходит из жизни, чтобы правильное рождение было у него. Вот чем сейчас надо заниматься. Об этом я вам и говорю. У меня один родственник жил ужасным грешником. Я молился за него со всех сил, какие у меня только есть. И он не принимал мою молитву. И пришли слуги ада и начали его тащить в ад. Я спросил, почему я молюсь за него, его тащат в ад. Я получил ответ от Господа в сердце, что потому что он не принимает твою молитву. Он не хочет менять свою жизнь. Я подумал, молитва же остается рядом с ним моя. Когда примет, тогда и войдет в него. И продолжал молиться. И когда он почувствовал ад, я тоже почувствовал вместе с ним, потому что я рядом с ним был в молитве. Он содрогнулся от этого, испугался и решил поменять свою жизнь. В этот момент молитва вошла в него, и вся процессия остановилась. Они дальше не пошли. А потом они его потащили все равно в ад. Я тогда спросил, почему в ад, мы же молимся? И был такой ответ. Он не будет там находиться. Он должен просто посмотреть, что там происходит, для того, чтобы в следующей жизни этого бояться. Вот так все происходит. Я вам говорю то, что я видел. Теперь думайте сами, как вам жить дальше. Человек не живет плохо, потому что он плохой, а потому что он не может по-другому. Вот, допустим, почему человек пьет? Потому что он напряжен. Вот если взять, допустим, человек, который пьет, и не дать ему выпить, что дальше будет? Психушка, инфаркт, инсульт. Я знаю такие примеры. Человек, не меняя свою жизнь, решил бросить курить. Дальше инфаркт. Или тяжелая болезнь. Ну, то есть человек почему курит и пьет? Потому что он сильно напряжен. Ему нужно снять напряжение. Это жизнь страсти. Почему он напряжен? Потому что у него переключатель сломался. Он не может пойти в парк погулять некогда. Ему нужно делать что-то другое. И даже когда у него есть время, он тратит время на что? На то, чтобы себя подбодрить в своей жизни в страсти, потому что он удручен. До сих пор птица счастья не прилетела. Надо посмотреть фильм, который тебе вдохновит. Потому что в фильмах в страсти всегда птицы счастья прилетают. Они так построены, что вот в этого героя фильма прям в упор из автомата стреляют, и пули все пролетают мимо. Его убить невозможно. Специально для того, чтобы люди вдохновлялись, бодрились, что вот ты герой главный, он главный герой. Есть еще один главный герой в фильме. Кто это? Это я. Я такой же, как он. Меня тоже пуля не берет, и все. Я в удаче живу. Я верю в удачу. И мне показали, что она есть, это удача. И я могу спокойно ложиться спать потом. Потому что удача есть. Все, я же не верю, и все нормально. Это иллюзия. Тебя кормят иллюзией. Потому что жизнь настоящая совсем другая. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. А если человек правильно живет, у него счастье. Сначала прими свою судьбу. Как принять? Нужны силы. Сил нет, не примешь. Как принять? Вот ты, допустим, я принимаю, что у меня муж пьет. Да ты с ума сойдешь. Как принять? Нужно учиться переключаться, нужно ходить на природу, желать всем счастья, дружить с хорошими друзьями, начать в храм ходить. Тебе нужны силы. И постепенно все больше приниматься, само будет приниматься. Не то, что ты там приняла. Кричи на меня, я буду тебя принимать, я после лекции пришла. 5 секунд не выдержишь. С ума сойдешь и его порвешь потом. Нет, так не получится. Чтобы принять человека, нужно учиться дистанцию держать. Если человек в невежестве живет, он тебя сожжет, если ты приблизишься к нему. Он будет тебя оскорблять, изменять тебе, предавать каждую секунду. Если человек живет в невежестве, он верит в плохое только, в хорошее не верит. Из него исходит только испражнение. Из его слов, из его жизни. Ничего хорошего ты с ним не увидишь. А тебе же это твоя судьба, тебе надо его менять, сделать благостным. Первое, что надо сделать, надо перестать ждать от него счастья. Это называется выбрать дистанцию правильно. Дистанция означает не ждать от него ничего. Жди от кого угодно, только не от него. Выполняй свои обязанности все, но ничего не желай от него и не слишком близко общайся, потому что будут конфликты, скандалы. Он не поменяет свое мнение, свою жизнь. Не жди, это бесполезно, потому что у него такая вера. Он может поменяться только через сильный стресс, через страдания. Когда ему станет совсем тяжело, и ты им подашь ему руку, он вместе с твоей рукой возьмет и твою веру. Понимаете? Только нужно такому человеку только страдание для того, чтобы ему поменять свою веру. Только страдание. Больше ничто не поможет. Нет, они не чувствуют страданий, как бы они. Если человек пьет, он не чувствует страданий. Неважно. Вот человек, когда пьет, он гасит страдания. Он находится в пьяном угаре, он не чувствует страдания в это время. Нужно, чтобы он пострадал сильнее, почувствовал страдания, и тогда он, ну, понимаете, таким людям нужна милость на самом деле. Вот надо освященной пищей их кормить, надо духовную музыку ставить, хотя они будут беситься от нее. Даже если ты ходишь с таким рядом человеком, в своем наушнике слушаешь духовную музыку, он не слышит ее. И его корежит, как он, что-то не то происходит. Не надо ему открывать волосы длинные, не показывай наушника. Постепенно он привыкнет к этой духовной музыке. Потом можно его освященной пищей кормить. Так можно духов из него вытащить. Все невежественные люди под влиянием духов находятся злых. Вино — это тоже энергия злых духов, веселящих духов. Сигареты — это тоже энергия злых духов. Они все под влиянием духов находятся, эти люди. Эти фильмы ужасов тоже находятся под влиянием злых духов. Понятно? Они это все смотрят, хавают постоянно. И этим живут. Только когда милость проявляется к этому человеку, и сильные страдания, милость и сильные страдания воскресают этого человека. Особенно, когда это вместе. Когда тяжело стало, еще милость им проявить, открыть свое сердце. Вот, допустим, я не верю, что этот человек изменится. Нет, значит, у вас к нему милость. Если вы приняли его, думаете, он хороший человек. Вот эта подружка, она же добрая на самом деле в сердце. Добрая. Вы знаете, женщина в депресснике находится, мужчина пьет, это одно и то же. Просто есть женская, понимаете, женщины, они как личности, женщина это лучшая половина человечества. Она не будет делать грех так же, как мужчина. Она будет его делать по-другому, но хрен редьки не слаще. Вот женщина в депресснике находится, рядом с ней, если мужчина будет жить, он будет пить и бить ее. Она его бить не будет, но грех будет одинаковый. Потому что есть женский грех, а есть мужской. Женский всегда лучше выглядит. Женщина лучшая половина человечества. Поэтому Бог так сделал, что женщина, что бы ни делала, мужчине кажется, что это не такой большой грех, как у него. И женщине также кажется, вот это большая проблема. Когда женщина рядом с мужчиной живет, она в депресснике, он пьет, она говорит, ты пьяница, ты грешник. А своего греха не замечает, что она видит в нем только плохое. Чего хорошего не видит, значит, не может ему помочь и себе тоже. А в целом надо понять, что люди пьют, потому что они не могут по-другому жить, у них нет возможности. Они не могут расслабиться, отдохнуть, не могут получать эту энергию природы. Поэтому они пьют. Допустим, вы говорите: Олег Геннадьевич, вы не знаете, я хожу на ваши лекции, но у меня есть вредная привычка. Ничего страшного. Просто вы не можете снять с себя напряжение пока сейчас. Вы продолжайте желать всем счастья, ходить на природу, пробежки делать, прогулки, посты. Придет время, и вы сможете. Вы почувствуете, что вам не нужна сигарета. Вы ее выбросите, и все. Но всегда человек должен сделать свой выбор. Вот, допустим, человек выпивает, он должен сказать себе: я хочу жить правильно. И с этого момента начинается его благостная жизнь. Даже если он продолжает выпивать. Не имеет значения. Особенно если ты погружаешь себя в религиозную среду, в среду храма, чистоты. И ты, это все отваливается от тебя, все ненужное. Но выбор человек должен сделать сам. За него никто этот выбор не сделает. Это невозможно. Мы сами должны выбрать. Допустим, ты наслаждаешься не просто там вином, а очень крутым, там, дорогим коньяком Бакарди, допустим, да? Разницы никакой нет. Ты все равно деградируешь. Что значит, эти крылья исчезают полностью? Это значит, что у человека, у каждого есть плохой период жизни. Если человек начал выпивать, и он живет нормальный период жизни, он говорит: ну я же не пьяница, я просто чуть-чуть выпиваю. Ты не знаешь, как будет дальше. Ты живешь дальше, и наступает плохой период жизни. Что такое выпивать? Есть веселящий дух. Он говорит тебе: я беру у тебя волю взамен на счастье. Вот тебе счастье, отдавай мне твою волю. Это значит, что человек без спиртного уже не может быть счастливым, потому что у него нет возможности, у него воля украдена. Ему надо, чтобы быть счастливым, на любых праздниках, на любых мероприятиях, где бы он ни был, обязательно ставить спиртное, иначе счастья не будет. И он так потихоньку пьет, он говорит: я культурно пьющий. Слово-то нашли, культурно пьющий. Это все равно, что культурно жрущие испражнения. Можно культурно жрать испражнения или культурно насиловать? Я культурно насилующий. Смешно, правда? Итак, человек выпивает понемножку. Наступает плохой период. Он выпивает зачем? Чтобы снять с себя усталость, напряжение. Плохой период – это значит, напряжение в десятки раз сильнее становится. Усталость в десятки раз сильнее. Он уже не может той дозы, которая была раньше, это все снимать. А по-другому он жить уже не может. И дальше что происходит? Он входит в запой. И вот одного такого длительного запоя достаточно, чтобы потом уже не быть культурно пьющим. Понятно? Как под откос человек идет культурно пьющим. Поэтому все зависит от веры. Люди в страсти расслабляются чем? Телевизором. Объедаются на ночь, сокращают свою продолжительность жизни, когда человек объедается на ночь. Вот. Ну так они и снимают все напряжение. Какие-нибудь там игры страстные какие-нибудь там, американские горки, еще что-нибудь такое. Ну, чтобы надо, чтобы снять с себя напряжение, нужно испуг какой-то испытать или сильные эмоции какие-то. Пища должна быть очень острая, очень соленая, очень кислая, очень горькой. Люди, когда в страсти находятся, они используют также вкусы для того, чтобы снять напряжение. Поэтому постепенно они или больше солят пищу, или больше перчат, или больше кислят. Все зависит от настроения. Допустим, если человек очень напряженную жизнь ведет, он начинает пересаливать пищу для того, чтобы снять напряжение с себя. Вкусы так действуют. А соль, соответственно, убивает его сама. Это уходит во вред для здоровья. Допустим, если человек обижен постоянно, ему надо более кислый вкус делать. Тогда обиза снимается, а он гробит свое здоровье из-за чрезмерно кислого вкуса. Если человек, допустим, очень эмоциональную жизнь ведет, им нужно очень острую пищу есть. Чтобы эмоции снять, нужна острая пища. Понимает ли это? Понимаешь? Или нет? Вот. Если человек в мечтах живет, все время хочет обалдеть, он тогда чрезмерно сладкую пищу ест, чтобы снять с себя депрессию, чтобы хорошо было, всегда хорошо. Если человек в горе живет, он горькую пищу ест или горький напиток пьет. Папа говорит, как называется этот напиток? Горилка. А что ты его пьешь? Потому что горько. Понятно? Горилка от того, что горько он пьет. Вот эти вкусы человек использует для того, чтобы снять напряжение. Для чего человек объедается на ночь, чтобы снять напряжение? Результат – потеря здоровья. И приходит также не Давид, а другой на букву «К». Человек лишний вес, когда ест на ночь, приходит ковид вместо Давида. Очень важно понять, что все начинается с движения. Вот, допустим, вы хотите поменять жизнь. Что первое? Пойти в храм, может быть, вы не сможете даже дойти, у вас не хватит силы воли. Понимаете, есть три энергии, которые человек должен вырабатывать для того, чтобы побеждать судьбу. Первая энергия, самая первая и самая главная, называется энергия воли. Когда человек может себя заставить что-то делать, у него все может поменяться. Согласны? Нужно себя заставлять научиться. Так? Научиться – это неправильное слово. Нужно силы, чтобы себя заставлять. Так вот, эта сила себя заставлять вырабатывается из движения. Не просто движения, а длительного, непрерывного движения. И чем ты дольше ходишь, тем больше сила воли. Именно непрерывного дольше. Вот, допустим, максимально сколько надо ходить, чтобы полностью прочистить всю волю, весь свой организм. Это 4 часа 20 минут примерно. Раз в 6 дней, раз в 7 дней где-то. 4 часа 20 минут раз в 7 дней. Каждый день истощение произойдет. Так нельзя делать. Организм должен восстанавливаться, нужен баланс всегда. Поститься тоже нужно правильно, допустим, ну, про пост чуть позже. Итак, когда человек движется, идет непрерывно, что происходит в его дыхании? Он наполняет организм праной, желанием жить. Тело становится выносливым, способным жить. Он органы наполняет энергией пищеварения, огня. У него все лишнее, не нужно перевариваться начинает. У него токсины сгорают. Значит, не будет никакого коронавируса. Дальше. Он свою психику наполняет энергией, способной побеждать. Ведь каждую секунду он заставляет себя идти. Каждую секунду ему надо заставить себя, чтобы сделать новый шаг. И это означает, что он привыкает себя заставлять. Это называется... И радуется... такому. Это называется энергия воли. Я когда бегать начал, мне было жутко тяжело. Вот такое было ощущение, что я мешок с испражнениями. И очень тяжело. Я вот бегу и просто бум-бум. Я в 50 лет возобновил пробежки с перерывом в 17 лет, даже больше. Я 25 где-то закончил бегать. Мне сказали, что если человек бегает, он сокращает свою продолжительность жизни, потому что он чаще дышит. Я в это поверил, дурак, и перестал бегать. А потом я понял, что потому что я не бегаю, у меня продолжительность жизни сокращается. Я становлюсь дистрофиком просто. У меня теряется работа сердца, сосудов, я все разрушаю. Я начал бегать в 50 лет опять. 5 с лишним лет назад. И за 2.5 года я дошел постепенно, очень аккуратно. Сначала 500 метров пробежал, задохнулся. Потом 600, 700. За год я вышел на дистанцию где-то 4 километра. За 2 года я вышел на дистанцию 8 где-то или 9 километров. И за последние полгода я вышел на дистанцию 16 километров, 17 километров. И сейчас эта дистанция, она прочищает весь организм, больше не надо бегать уже. Все, я остановился на ней и бегаю раз в 6 дней эту дистанцию. И сначала мне было даже 500 километров пробежать нереально тяжело. А сейчас вот мне, я включаюсь где-то километра 2-3 в пробежку, а потом я бегу и вообще не чувствую никакой усталости. Пульс ровно держится на определенных цифрах, 140 где-то, 135 ударов в минуту. Раньше такого не было, он все время повышался. Сколько не бежишь, все выше, выше пульс. Что это значит? Что организм выработал вот эту способность преодолевать трудности или волевой импульс. То есть это означает, что можно заставить себя встать с постели, лечь вовремя, не есть на ночь. Можно заставить себя простить. Можно заставить себя пойти на работу и там дождаться, когда у тебя будет успех. Видите, как важно иметь вот эту энергию воли. Поэтому движение является очень крайне важным для тех, кто хочет победить в себе стресс, депрессию, вот тяжесть жизни, вот эту трудность. Это самое первое, что должен делать человек. И это самое первое, что делает человек. Вот когда человек рождается, он что делает? Он начинает ручками сначала двигать, потом ползать начинает. Потом начинает ходить, потом бегать. Вот чем он занимается. Меня одна женщина спросила: Олег Геннадьевич, а если я уже бегать не могу, что мне делать? Я говорю, ходить надо длительно. А если я уже ходить не могу? Я говорю, ползать надо. А если я ползать не могу, надо мотать ручками и ножками. А если я мотать ручками и ножками не могу, тогда молись. Тебе придется уйти из жизни. Потому что когда у человека нет возможности двигаться, значит все. Понятно? У меня один знакомый есть. У него произошел инсульт такой сильный, что у него движется только 4 пальца одной руки. И все, больше ничего не двигается. Прошло несколько лет, он лежит в хорошей палате, в очень хорошей стране. За ним заботятся, не дают ему уйти из жизни. Я прихожу к нему, и в какой-то момент он говорит, я не хочу так больше жить, что мне делать? Я говорю, как что, двигаться? Он говорит, я готов делать все, что ты скажешь, чтобы дальше стало лучше. Я говорю, хорошо, вот тебе эспандер, двигай пальцами, пока есть силы. Как только устал, отдыхай, отдохнул, опять двигай пальцами. Придет время, и у тебя начнет двигаться кисть уже. А потом полностью вот так начнет двигаться. Потом дальше, и потом дальше. Потом вся рука начнет двигаться. Потом у тебя начнет двигаться шея. И вот все последовательно. Понимаете, так Дикуль восстановился. Он тоже был обездвижен. С помощью движения. Это называется желание жить. Хочешь жить – живи. Не хочешь – помирай. Это называется разные типы веры. Веришь, что получится – получится. Веришь, что помрешь – помрешь. Веришь, что тебя вылечат – значит, тоже помрешь. Это вера в страсти, кстати. Меня врачи вылечат – помрешь. Веришь, что сам поможешь себе – вылечишься. Но благостные люди, они в знании живут. Они используют знания также медицины современной. Не то, что она вся плохая. Вот, допустим, некоторые заморачиваются на то, что надо рожать дома. А надо рожать в роддоме, только в правильном. Можно во воду рожать, но обязательно должно быть условия для принятия родов экстренных, например, хирургические какие-то роды, потому что всякое же бывает. Как ребенок выйдет или не выйдет, мы не знаем заранее. Поэтому нужно с головой ко всему подходить. Хоть ты благостный, хоть неблагостный, допустим, ты коронавирус не можешь победить своими благостными методами, тогда пей таблетки. Чувствуешь, дышать тяжело стало, едь в больницу. Нужно быть разумным во всем. Когда рак начался, не надо лечиться у знахарей, надо вырезать опухоль, облучать ее, потому что все остальное не помогает. Это мой опыт. А потом уже дальше, когда все вырезали, здоровый образ жизни, и можно все, что там осталось, сжечь с помощью этого здорового образа жизни. Вот это правильный подход. Если упустил время, все, тогда ничего не сделаешь. Опухоль это в организме, это злая сила, которая предназначена убить тебя. Это живое существо, там злой дух живет прям. Оно размножается, растет, оно у ней своя жизнь. Это не то, что там просто клетка какая-то, которая сбились у нее настройки, как говорят ученые. Это реально живое существо, которое там растет по своим законам. И оно родилось, чтобы тебя убить, потому что ты жил неправильно. Ты уже лишен возможности жить, потому что у тебя не было здорового образа жизни, ты жил неправильно. Как это происходит? Есть три стадии старения. То есть есть вообще три энергии старения. Энергия жара в теле, энергия напряжения, энергия лишнего веса. Что такое злокачественная опухоль? Это когда человек позволяет себе лишний вес. Это значит, что следующая стадия будет доброкачественная опухоль, а следующая злокачественная. То есть нельзя давать себе иметь лишний вес. Иначе это и есть энергия старения. Даже маленький ребенок, толстый, это старение. Или человек жарко постоянно. Это первая стадия. Вторая стадия — воспалительные процессы. А третья — разрушение органов уже. Это сахарный диабет, бронхиальная астма, аллергии тяжелые. Это все от энергии огня происходит. Напряжение. Сначала просто напряжение. Потом дальше нарушение функции, нарушение сна, нарушение сосудов, гипертония, там, нарушение работы кишечника, суставов. Это вторая стадия. А третья стадия — инфаркт, инсульт, контрактуры у суставов и так далее. Это вот три типа старения. Есть три типа омоложения. Аскеза омолаживает. Желание жить означает, для тела означает аскеза. Аскеза заставляет себя. Когда человек одновременно длительно двигается, и он не двигается, неподвижное положение тела культивирует, он побеждает напряжение в теле. Когда человек одновременно длительно двигается и постится на воде, он побеждает лишний вес. И доброкачественные, и злокачественные опухоли, если они только начали развиваться. Вот. А когда человек неподвижное положение тела культивирует и пост на воде, он побеждает жар в теле лишний. А жар в теле — это также гнев, обидчивость. И просто жарко спать — это тоже жар в теле. У всех людей на земле какой-то тип старения будет преобладать. У кого-то жар в теле, у кого-то лишний вес, у кого-то напряжение. Вот у меня напряжение преобладает, поэтому я длительно двигаюсь, неподвижное положение тела, это у меня остальные основные аскезы. Если лишний вес, тогда поститься придется и бегать. Или ходить подолгу. Вот женщинам тяжело бегать, надо ходить. Вы скажете: Олег Геннадьевич, у нас невозможно бегать на улице, у нас там собаки злые и лед. Хорошо, бегайте по беговой дорожке. Можно поставить на балконе, вообще как на улице будет. Включили, побежали или пошли. Смотрите, всем желает счастья вокруг. Что сосед там делает? Я желаю ему счастья. Вот я люблю поесть очень, очень люблю. У меня зверские просто пищеварения. Я могу сожрать маленького слона, мне кажется. Вот такой у меня аппетит. Вот честно. Что я решил для себя? Я решил не есть каждый день до обеда. Потому что больше я не могу выдержать. Я вам рассказываю, как я решил вопрос. Вы мне говорите про свое. Я же не говорю вам, что я 2 недели не ем, а потом 3 маленьких слона съедаю. Вот. Или одного большого. Я вам рассказываю, как правильно. Ну, то есть я понял тоже, что если я буду поститься, я все равно потом обожрусь. Я это понял еще в 10 классе, когда я изучал вот по полю Брегу голодание. Я начал голодать и довел себя до такого, что я, ну, как бы, иду на кухню, ем, потому что я не могу выдержать. А потом вырываю два пальца в рот, вырываю все это, и опять на кухне. Я думаю, это уже безумие, все. Я вышел из этой борьбы с собой, перестал учиться поститься. Я понял, что это аскеза не для меня, но я сделал очень правильное решение, которое мне уже 20 лет помогает. Я ем легкую пищу вечером, и следующая у меня еда – это только в обед. Ну, то есть, когда солнце поднимается, то человек в это время лечится. И чтобы сжигать все токсины, я организму даю 16 часов. Вот с 12 часов ночи начинается лечение организма. И оно заканчивается в 12 часов дня. Ну и плюс там получается до сна время. То есть всего получается 16 часов перерыв. Потом в обед я ем как бы настоящий взрослый настоящий взрослый бегемот. Ну, то есть я ем нормально. Аппетит разгорается за 16 часов. И потом опять только фрукты вечером. И вот так я живу. У меня за 16 часов все сгорает, все переваривается, все отлично. Если сильное пищеварение, так надо примерно. Или, допустим, с утра есть и в обед, а вечером не есть, тоже получается 16 часов будет. Вот выберите себе два варианта, один из двух, который я вам предложил. И у вас все будет Кока-Кола. Но если вы будете есть три раза в день с сильным аппетитом, тогда вы, может, не зайдете вот в эту дверь со временем. Эту белую дверь. А длительные посты никогда человеку не помогают. Это очень вредная практика. Они увеличивают психическую чувствительность, ранимость и увеличивают память о голоде. Вот чем больше человек постится, память о голоде никогда не заканчивается. Поэтому людей, когда из концлагеря брали, их закрывали в другой концлагерь, и их начинали кормить, бросали им туда еды чуть-чуть, они ели и стучались в дверь. Их постепенно приучали к пище, и так сохраняли их жизнь. Потому что память о голоде, она разрывает психику человека. Человек не может остановиться, он ест и с ума сходит. Поэтому длительные голодания – это не вариант вообще лечиться. Голодания должны быть не такие длительные. Максимум голодания, если вы спокойно к пище относитесь. Кстати, если у вас слабое пищеварение, кушайте чаще. Если сильное, кушайте реже. Вот такой закон. Если чувствуете, поели, насытились, кушайте чаще. И у вас все будет нормально. А если вы прямо хочется есть больше, тогда кушайте реже. И тоже все будет нормально. Ну, кушайте сколько хотите. В тот момент, когда вы сели кушать. Все зависит от количества съеденной пищи за раз. Если чуть съела и не можешь, значит слабое пищеварение. В целом у женщин в основном слабое пищеварение, не сильное. У мужчин в основном сильное. Потому что у мужчины тело более активное по природе. И поэтому хочется есть сильнее. Поэтому женщина, она не ест, она пробует. Она насыщается вкусами, ей нужна энергия любви. Мужчина тоже не ест, он жрет. Потому что он насыщается количеством пищи, ему надо энергия для победы, ему нужно много пищи, чтобы побеждать. А женщине нужно вкусно, чтобы было. Вот, допустим, мы с женой вместе садимся кушать, она еще не знает, что ей вкусно. Не всякая женщина знает, что ей вкусно сейчас будет. Поэтому она в себе кладет понемножку всего того, что и мне кладет. И начинает все быстро пробовать. Почему быстро начинает пробовать? Потому что, чтобы я еще не успел это съесть. Потом, когда она определяет, что ей сегодня вкусно, она это у меня тоже берет. А мне по барабану, мне главное, чтобы было много. Поэтому у нас с ней полная гармония. Бог сделал нас гармоничными. Если мы сотрудничаем, то мужчине и женщине легко жить. Если не доказывать друг другу, что ты не прав. Просто принимать вот сознание близкого человека. Тогда легко жить вместе. А если доказывать, то невозможно. Поэтому есть две категории семей. Одним легко вместе жить, а другим невозможно. Есть третья категория, которая на переходе находится. Им то легко, потом раз, срыв невозможно. А потом опять легко. Ладно, мои хорошие. Итак, первое, что надо делать, это длительное движение непрерывное. Не можете ходить, ползать. Есть эллипсоид такой, знаете, вот. Берете, покупаете такой, знаете. Вот у кого суставы больные. Там почти не двигаются суставы. Стопа почти не двигается. Там двигается все, но понемножку. Классный такой станок. Можно, и ты длительно двигаешься, и у тебя суставы восстанавливаются. Понимаете? Некоторые думают, если я буду двигаться, у меня разрушатся суставы. У нас не колодки, понимаете, как на машине. Колодка стерлась, новую поставил. У нас все самовосстанавливающая система. Почему суставы или органы не восстанавливаются сами? Потому что им не хватает энергии. Как только вы будете длительно двигаться, у вас появится энергия для самовосстановления. Там есть разные слои. Допустим, если двигаться, идти непрерывно 44 минуты, то восстанавливается работоспособность. Это первый слой человека. Если 88 минут идти, то восстанавливается кожа и слизистые оболочки. Если идти 44 минуты умноженное на 3, то восстанавливаются все сосуды и мышцы. Если идти 44 минуты умножить на 4, то восстанавливаются все внутренние органы. А если идти 44 минуты умножить на 5, то восстанавливается вся нервная система. Она глубже всего находится. Поэтому человек просто длительное движение восстанавливает, омолаживает человека. Он становится моложе. Когда какой-то орган восстанавливается, он ноет после ходьбы. Не болит, а ноет. А если он болит, значит и ходите помедленнее. Вот и все. Вся система. Если вы 44 минуты ходите, можете ходить каждый день. Если вы 44 на 2, значит через один день. Если 44 на 3, значит через 2 дня. Если 44 на 4, значит через 3 дня. Если 44 на 5, значит через 4 дня. Или через 5 дней. Понятно? Если поститесь полдня, каждый день можно, вот как я, по 16 часов. Если вы поститесь сутки, значит через одну неделю. Если поститесь полтора суток, это с вечера до утра, значит через две недели. Если поститесь двое суток, значит поститесь через три недели. А если поститесь максимум 2,5 суток, больше не надо поститься, потому что все тело очищается, то тогда поститесь через раз в месяц, и вам достаточно. Противопоказание – чрезмерное пищеварение. Если тебя все сжигает там внутри, тебе плохо во время поста, значит не надо этот способ аскезы использовать. Я еще раз повторяю, я пощусь каждый день по 16 часов, потому что у меня сильное пищеварение. Я не могу сутки поститься, у меня все сгорать внутри начинает. А? Тогда ходи. Все индивидуально. Может, скорее всего, нельзя. Скорее всего, нельзя, но двигаться длительно можно. Я говорю, ходьба – это самый первый и самый простой способ восстановить себя. Неподвижное положение тела сложнее уже, пост еще сложнее, но начинать надо с ходьбы. Эллипсоид для больных суставов, когда уже как бы «и», тогда эллипсоид. А есть еще и люди, которые вообще там рассеянный склероз, они даже не могут ходить уже. Руки двигаются, есть тренажеры для рук. Ты руками двигаешься, у тебя начинает все остальное начинает двигаться. И ты пойдешь, понимаете? То есть начинай с того, что можешь. Если ты не можешь ходить и ползать, то руками болтай. Ну, в принципе, как у ребенка. Thank you. Когда человек начинает длительное движение, постепенно у него переключатель срабатывает на каком-то километре. Вот у меня где-то после 20 минут бега у меня срабатывает переключатель, я начинаю чувствовать свежий воздух, природу. Это от возраста зависит. Дети сразу чувствуют. Взрослые люди постепенно замораживаются. У них энергия природы уже хуже входит. Но в любом случае, если человек длительное движение совершает, он начинает чувствовать энергию природы, и это чувство приводит его к хорошему настроению, к тому, что депресняк, до свидания, оптимизм появляется, чувство, что все будет хорошо. Появляется меньше обидчивости, меньше повышенной чувствительности, не перевариваю своего мужа, хорошо, иди длительное движение совершай. А когда ты энергию природы начнешь всасывать в себя, у тебя вообще пойдет нормальная жизнь. Потому что именно энергия природы и есть настоящее лечение. Человек думает, лечение — это надо таблетки пить там. Лечение — это просто энергия природы. Солнце дает человеку хорошее пищеварение, хороший иммунитет, дает психике, дает чувство собственного достоинства, дает способность побеждать трудности. Это энергия солнца. Дает крепкие сосуды, хорошее зрение, костную систему хорошую и так далее. Энергия воздуха дает человеку стройное тело, крепкие мышцы, дает человеку устойчивость в теле с переломом там к всяким и так далее, гибкость, энергия воздуха, дает человеку сильную волю, концентрацию внимания, хорошую работоспособность, способность противостоять трудностям, устойчивость внутреннюю. Энергия воздуха, ветра. Энергия земли дает человеку спокойствие, дает человеку, восстанавливает гормональные функции, дает человеку хороший сон, энергия земли. Человек чем выше над землей, тем хуже спит. Тем ниже. У нас, представляете, дурдом, у нас квартиры на более высоких этажах дороже стоят. Надо покупать на низких. Потому что земля рядом, спать будешь хорошо, жить будешь хорошо. Воздух чище, вся дурь поднимается кверху. Итак, дальше. Энергия воды дает человеку доброту, способность взаимодействовать с окружающими людьми, хороший обмен веществ. Дает человеку, опять же, хорошие гормональные функции, особенно у женщин. Дает человеку возможность начинать рожать детей, женщинам. Вот, дает успех в деятельности, в бизнесе, потому что ты можешь со всеми договариваться, у тебя хорошая энергетика, мягкая такая. Это энергия воды дает человеку. Энергия пространства дает человеку ощущение перспективы, что все будет хорошо, оптимизм, способность не верить в то, что будет поражение и так далее. Эти энергии — это самое главное в нашей жизни. Они дают нам жизнь саму. А мы с ними не контактируем, потому что мы зашорены, у нас переключатели сломались. Мы не чувствуем природу. Нужно длительное движение, чтобы включить, или пост. Любая аскеза, человек не двигается, допустим, стоит. Через 15 минут неподвижного положения тела он чувствует, ой, как легко дышать, как хорошо, какой сегодня день хороший. Чуть-чуть прошелся или пробежал, ой, как хорошо. Чуть-чуть попостился, вышел, тоже не надышишься. После тренировки люди чувствуют это. Включился человек. Энергия природы пошла внутрь, значит, будет здоровье. Если не пошла, значит, не будет. Ну, а в целом, примерно так вот. Примерно так. Это начало жизни, понимаете? Потом дальше будет еще много чего. Это начало. Если вы этого не будете делать, жизни не будет у вас. из стресса, из депрессии, из неправильной веры человек выходит сначала с помощью природы. Природа — это мать. Нужно сначала наполниться силой. Нет силы — нет жизни. Если ты хочешь что-то менять, тебе нужна сила. Сила идет от природы. Дальше, когда сила появилась, иди в клуб благости. Сейчас небольшое объявление. Браслеты Амрита, вот эти вот браслеты, которые помогают иммунитетам, продаются в коридоре. Если хотите аудиозапись семинара, заполните анкету в коридоре. И все. И дальше будет аудиозапись. Троицкое фермерское хозяйство хорошего человека производит рыжиковое масло. Это природный витаминный комплекс. Масло в коридоре. Наши партнеры. Магазин «Экопольза». Запомнили? «Экопольза». Значит, полезные продукты в коридоре. Фитокафе. Вегетарианские полуфабрикаты. И центр аюрведы и йоги «Лакшми». Все, пользуйтесь хорошими людьми, товарами и услугами. Это рекламная пауза была. Также у нас есть онлайн-фестиваль «Благость», который в январе будет. То есть те, кто из вас был, кто был на фестивале «Благость»? Можно побывать теперь онлайн. Тут все то же самое будет с утра и до вечера. Все то же самое, две недели, кроме еды и моря. Это в следующий раз, в мае, если получится, то можно будет приехать. Вот. Онлайн можно записать, можно все в записи, у вас разница с 5 часов с Москвой, но зато вы можете в записи все просматривать, проделывать, и все как бы в вашем временном режиме. Вот такие объявления. Итак, мы решили выбраться из стресса, да? Вот надоела такая жизнь. Начинаем с природы. Движение сначала. Двигаться научились, теперь научитесь не двигаться. Зачем? Потому что есть три энергии, побеждающие судьбу. Первая энергия – это воля. Это самое главное. Без воли невозможно жить. Вторая энергия называется терпение. Терпение вырабатывается от аскезы в неподвижном положении тела. И сразу вопрос. Олег Геннадьевич, а когда спишь, это тоже неподвижное положение? Тоже? Нет, это не аскеза. Когда ты спишь, ты расслаблен. Для того, чтобы вырабатывалось терпение, нужно не двигаться в аскезе, то есть стоять неподвижно. Или сидеть в позе алмаза. Это целая наука. Раз каждое положение тела вырабатывает свою энергию воли, терпения. Вот, например, когда человек стоит, он вырабатывает энергию терпения. Вот как дерево терпит, так и он терпит. Когда он на коленях стоит, он вырабатывает энергию принятия. Это другой вид энергии терпения, когда терпеть уже не надо, потому что все принял. Когда он садится с колен, это называется поза алмаза, садится вниз, такое прямое положение тела, он начинает продавливать ситуацию своей психикой. Ему даже принимать ничего не надо, он начинает менять все. Это касается алкоголиков также. Неподвижная поза алмаза, молитва и убираем духа злого из сознания своего близкого человека. Дальше, следующее положение. Поза бабочки, стопы вместе, колени врозь. Спина чуть-чуть полусогнутая. Это положение тела предназначено для гармонизации. Вот, допустим, ты чувствуешь себя негармонично в этом городе. Он тебе не подходит. Или на работе у себя, или с своим близким человеком. Стопы вместе, колени врозь, неподвижное положение тела, и у тебя все нормально со всеми. Допустим, у мужика зашкаливает половое желание, там все время грызет это и колет дрова. Поза бабочки. И все, как бы он спокоен. Там, понимаете, как 5 психических цилиндров, 12, примерно от 12 до 14 минут прочищается один из них. Когда у мужчины жар на каком-то из 4 психических цилиндров, то и в нижних центрах тогда начинается вот это желание секса очень сильно. Это энергия огня так действует. Когда человек сидит в позе бабочки, допустим, 14 минут, если у него на поверхностных цилиндрах, скорее всего, обычно на 3-4 жар бывает. Ну, то есть получается 12-14 минут умножить на 3. Сколько получается? 42 минуты надо сидеть, чтобы полегчало. Следующее положение тела. Одну ногу забрасываешь вот так вот на бедро, а вторая может быть ниже. Это называется полулотос. Или обе ноги на бедро вот так переплетаются. Это положение тела усиливает очень концентрацию внимания. Мощная концентрация. Все эти положения тела предназначены для молитвы. Когда человек двигается, это сочетается со слушанием лекций и духовной музыки. Это в тебя всасывается очень сильно. Запомните, когда вы длительно двигаетесь, нельзя позволять себе думать о своем. Когда длительно двигаешься, нужно это использовать, энергию воли для выхода из стресса. Для этого надо заставлять себя слушать лекцию или духовную музыку, если вам лекцию трудно слушать. Когда человек двигается, у него мозги начинают включаться очень сильно, потому что воля включается, и он может реально слушать. И в это время он может очень много чего понять. Понимаете? Но если он думает о своем, то тогда он из стресса не выходит. Но когда человек думает о Боге, или он слушает лекцию какую-то, или духовную музыку, что означает тоже думать о Боге, там интересно происходит. Человек настраивается все больше на божественное, все больше настраивается, и его плохая судьба все больше начинает сгорать. Это и есть молитвенное настроение. То есть злая судьба сгорает сама, потому что ты усиливаешь добрую судьбу. Добрая судьба всегда сжигает злую. Так человек побеждает судьбу. А если настроился на плохое, начал думать о плохом, тогда ничего тебе не поможет. Хоть ты ходи, хоть не ходи. Понятно? Когда человек молится, лучше всего неподвижное тело положение занимать, потому что неподвижное положение тела включает разум. Не двигаешься, включается разум, который и побеждает судьбу. А когда человек длительно двигается, у него включается ум. И ум тоже надо очищать от мыслей. В уме мысли находятся, в разуме воля. Поэтому, когда человек не двигается, он вырабатывает в себе самоконтроль, способность заставить, контролировать себя. Итак, если ты длительное движение совершаешь, у тебя сила воли укрепляется. Допустим, мужчина говорит, я не могу работать на одной и той же работе долго, ухожу. Длительное непрерывное движение. Я не могу теперь терпеть начальство. Неподвижное положение тела. А вот если человек не понимает, что ему делать в жизни дальше, тогда пост на воде. Можно пошнать по полдня. Понятно, да? Не обязательно сутками там. Пост на воде очищает не только тело, но также и психику человека. И он начинает понимать, как тут все в этом мире устроено и что делать в жизни дальше. Пост очищает восприятие человека. Понятно? Вот не знаешь, как жить дальше, постись, узнаешь. Вот эти три энергии, человеку не хватает в этом мире только силы. Почему депрессия? Нет сил. Почему лень? Нет сил. Почему вредные привычки? Нет сил. Главная проблема человека в этом мире – нет сил. И когда человек начинает действовать правильно, он, обретая силы, приобретает также победу над судьбой. Но есть еще следующая стадия. Надо понять, что когда у тебя силы появились, сила есть, ума не надо называется. Ты начнешь чем заниматься? Дурить. Вот мне как писали такие благодарственные письма за лечение. Спасибо, Олег Геннадьевич, за ваше лечение. Я теперь могу выпить 3 литра пива, и у меня не болит голова. Другая пишет. Олег Геннадьевич, спасибо за лечение. У меня теперь не болит сердце, даже когда я ругаюсь с мужем.
Можно ругаться теперь много. А у мужа нет лечения. Чувствуете, какое преимущество?
То есть, когда человек имеет много энергии, он начинает дуреть и разрушает всю свою жизнь. Поэтому, когда вы получили энергию, нужно теперь выйти на следующий уровень. Это правильное отношение с людьми. Нужно начать просить прощения, прощать, делать добрые дела. Это скрытая реклама клуба «Благость». пойти в клуб «Благость», там тебя научат, как Родину любить. И друзей, и людей, и всех вокруг. Ну, то есть, не хочешь в клуб «Благость», иди еще куда-нибудь к добрым людям. Например, какие-нибудь кружки православные там. Ну, чтобы было общение с хорошими людьми. Ну, то есть, хорошие, благостные люди – это какие люди? Верующие люди. Страстные люди – это какие? Которые стремятся к успеху. Невежные – это бандиты, тунеядцы, алкоголики. Страстные люди – это люди, которые хотят внешнего успеха, богатства, деньги, власть. Благостные люди – это люди, которые хотят Бога. Вот и все. Вот это разделение. Они все не смешиваются друг с другом. Каждый живет в своей среде. Это не значит, что ты, если захотел Бога, ты теперь станешь нищебродом. Нет, человек ничего не теряет. Я знаю очень богатых людей, благостных. У меня есть много примеров. Как же человек должен научиться общаться с людьми? Как же человек должен успеха социального достигнуть? Как же он должен почувствовать счастье на работе, счастье в отношениях с женой, счастье высокое? Каждый человек должен что-то получить в этой жизни. Так невозможно жить. Кто-то хочет славы получить, кто-то успеха, кто-то хочет богатства, кто-то хочет, допустим, денег больше. Все это легко достижимо. На это не стоит тратить никаких сил. Нужно просто понять принцип, что все эти вещи происходят в результате определенных действий, сочетаемых с наполнением себя энергией природы. Ну, например, там целая наука. Например, вот какие действия надо совершать, чтобы быть богатым? Ну, что значит богатым? Богатым это значит, что у тебя щедрое сердце. Вот кто может продавать товар? Давайте разложим по полкам черты характера человека, у которого будет улетать, что хочешь. Вот что бы он ни продавал, все будет улетать. Первое, он любит людей. Вот он смотрит на человека, и у него хочется купить, потому что он любит людей, по-доброму к человеку относится. Говорит, как у тебя дела? Там такой, понимаете, первое. Второе, у него есть желание помогать другим. Не грести на себя, а помогать. Вот, допустим, ты идешь по бутикам, и женщина какая-то смотрит на тебя такая, добрая, улыбается, любит людей. Ты к ней подходишь, говоришь, где ботинки можно купить? Она говорит, пойдем, я покажу. И отводит тебя туда, и ты приходишь туда, раз, покупаешь ботинки. Потом думаешь, а где эта женщина-то? Надо найти ее. Нашла, и потому что классно же, можно приходить на рынок, и что хочешь купить, как бы тебе помогут. Вот нашла, а у вас что продается? Она такая улыбается, ну вот все, что здесь. И все, и ты у нее тоже что-то покупаешь, потому что она тебе нравится. Понятно, как работает все? Теперь ты идешь по бутикам, и кто-то хочет от тебя, чтобы ты у него ботинки купил. Ты пойдешь к нему? Нет, противно. То есть, другими словами, а все же хотят денег, если они продают. И вот здесь противоречие, понимаете? Человек должен победить себя, для этого надо служить, желать всем счастья. И есть определенные действия. Вот когда человек, допустим, кормит нищих, когда он помогает дому там престарелых какому-то, как может? Вот служит людям, заботится о других, у него появятся деньги. Понятно? Нет? Ну, то есть он вырабатывает в себе вот щедрость души. У него появятся деньги. Почему? Потому что он перешагивает через свою жадность. И к нему приклеивается богатство в результате. Потому что... И дальше еще очень важно быть честным. Ну, то есть сказал, сделал. Вот, допустим, было такое понятие у древних купцов «стереть в порошок». Это значит, что стереть со стены надпись того, с кем я торгую. Если ты обманул, тебя в порошок стирают все, торговать не с кем, уехал из города. Все. У меня есть один знакомый в Индии, торговец такой, драгоценностями. Вот. Он мне звонит, говорит, да, меня обманул один на 12 тысяч долларов. Я говорю, ну что, сдай его в полицию, в милицию, там, в полицию. Он говорит, да зачем? Я говорю, ну, чтоб наказали его, ты же знаешь, что он тебя обманул. Он говорит, да, это не проблема. Я говорю, а как, что значит не проблема? Ну, говорит, у нас такой закон. Вот если кто-то украл, то ты всем звонишь, а мы же все вместе, мы всех друг друга знаем тут в Джайпуре. Вот. И никто с ним уже не будет торговать камнями. Я, говорит, позвоню просто, и все. Потом через некоторое время, как бы, я ему звоню. Он говорит, да, он мне вернул 12 тысяч. Я говорю, почему? А потому что с ним никто не торгует. Нормально? Но у нас ситуация немножко другая. У нас Бог наказывает. Люди так не объединены друг с другом. Нет таких отношений. Это прошлое. В России так было раньше. Сейчас такого нет. Но Бог будет наказывать все равно. Как Он наказывает? Если ты обманываешь, то у тебя на глазах уже написано обман. Люди тебя начинают бояться, и ты начинаешь привлекать к себе обманщиков. Ты не видишь обманщиков. Тебе кажется, что это нормальные люди. То есть два рычага у судьбы, как тебя наказать. Тебе притягиваются обманщики, а нормальные люди тебя боятся, потому что они чувствуют, что ты обманщик. Все. Ты уже обманут судьбой. Поэтому, если ты хочешь денег, обманывать нельзя. Надо выполнять свои обещания. Дальше надо быть щедрым, любить людей. И все это через служение происходит, через выполнение этих правил. И когда человек это все делает, то у него, к нему притягиваются хорошие торговцы, если он торгует, а плохие отваливаются. Товар продается, потому что он любит людей. Вот у меня есть один знакомый, он кафе открыл. Прямо в центре Москвы. И он, когда люди к нему приходят, он только открыл кафе. Никого нет вообще. Люди приходят, а кафе там такое, знаете, полувегетарианское. Ну, сложно, на Арбате там, ну, кто там вегетарианец? Там нет таких людей. А у него как такое специфическая тема, сложно собрать людей. Но он удивительный человек. Вот я правда говорю, удивительный человек. Ну, то есть... Кто бы к нему ни пришел, заходит человек в кафе, он сам его встречает, это он принимает целый день в кафе, чтобы вы понимали. Весь рабочий день он в кафе. Он сам встречает, улыбается ему, провожает его, как дела там, туда-сё, что хотите кушать, давайте, сам ему обслужит. Не то, что у него нет там никого, у него там все, персонал полностью, как положено. Через 2 месяца только по записи. Все завалено людьми, потому что там он создал такую атмосферу, тематические встречи всякие. Он всех знает в лицо, человек приходит, он всех запоминает полностью их имена. Он, Вась, заходи, как я давно тебя не видел. Вот такое у него сознание, он со всеми дружит. Со всеми дружить означает богатство. Любить людей, со всеми дружить. Быть бескорыстным. Вот допустим, человек пришел к нему, и он поговорил с ним, тот уже покушал, он раз ему с собой что-то дает. Не каждый раз, один раз всего. Но этот один раз запоминается навсегда. Раз ему с собой, он говорит, а что, ну просто я тебе от души. И не там какую-то загогулинку типа акция, а вот может быть серьезное что-то. Ну покушать. С собой заворачивает еще. Первый раз пришел. Утю-тю. Все, человек будет ходить дальше. Потому что он получил любовь, хорошую еду, еще и с собой взяли. Поднимите руку, кому кажется, что это непрактично. Ну, честно. Ну, честно, давайте. Это значит, что у вас не будет богатства. Я сейчас объясню вам другое кафе еще. Они вообще непрактичные, но они одни не разорились, а все остальные разорились там, в этом городе, где они находятся. Это в Омске. Так вот, слушайте, мои дорогие друзья, насчет практичности и непрактичности. 2 раза в месяц в их кафе, полностью вегетарианское кафе, вообще никто, по идее, не должен ходить. 2 раза в месяц они проводят полностью бесплатные обеды с утра и до вечера. Через их кафе за этот один день проходит 1200 человек. Маленькое кафе, там стоит 6 или 7 столов у них. С утра и до вечера они делают небольшие обеды. И в это время готовит очень много еды. И все люди, они покушали вот чуть-чуть то, что им бесплатно дали, и докупают еще. У них там книги продаются, продаются разные сладости, можно с собой что-то взять. Тематический такой кафе, тематическое. Можно почитать что-то взять, можно какие-то взять травы там лечебные. У них после, за один такой день сметают все. Кафе остается пустым после этого. И они уходят в ноль в этот день. Всегда. Чуть-чуть минус, чуть-чуть плюс, в основном ноль. Два раза в месяц с распростертыми объятиями, все, кто не пришел. Мы, короче, когда приехали в этот день, я приехал посмотреть, не было места, куда встать в машине. То есть все на машине приезжают, голодные. Все завалено машинами, короче. Голодают бедные на машинах. Но они так не мыслят. Они вот любого человека, кто бы к ним ни пришел, с распростертыми объятиями накормят его. Ну, естественно, там порции не такие большие, но все равно можно покушать. А если хочется больше, ну, купи. У них не больше цены в это время, такие же. Потом эти все люди начинают ходить к ним в кафе, кто пришли попробовать бесплатно. И у них там просто очереди. Отбоя нет от желающих. Они начали уже на дом там делать. У них просто там жара. Практично или нет, еще раз спрашиваю. Непрактично? А? Практично? Слава Богу, что вы это поняли. Еще один пример. Это уже в Хабаровске. Молодой человек обожает грейпфруктовый напиток. Оказывается, он не горький вообще. Горькие там эти вот перегородки. А сам сок сладкий, приятный. И он, короче, взял там какая-то ярмарка. Он достаточно богатый человек. Взял, короче, на ярмарке, на какой-то. Начал просто всем, ну, там сколько-то, я не знаю. Он там купил там килограмм 50, что ли, этих грейпфруктов. Всех надавил, сам давит все это. И наделал сока. И, короче, каждому человеку бесплатно вот такой бокал сока. Ну, просто, чтобы людей напоить грейпфрутовым соком. Но у них на столе была реклама кафе определенного. Люди пошли в кафе и говорят, а где этот грейпфруктовый сок у вас там? А сока там не было, потому что это была его просто инициатива. Пришлось открыть там отдел в этом кафе. Уже он просто, ну надо, значит надо. Взял, открыл отдел грейпфруктового сока. И поставил цену чуть-чуть больше себестоимости. Нигде такой цены свежевыдержанных соков нет. Потому что ему просто нравится, что люди пьют этот сок. Пошла такая жара, то есть народ весь ломится за этим соком, короче, попить. И начало в кафе, короче, тоже жара пошла. И он начал заниматься вот этим бизнесом, вот этим, соки вот эти продавать. Но все началось просто с его щедрого сердца. Вам достаточно примеров или нет? У меня есть одна знакомая в Перми. Она изобрела вегетарианский торт вкусный и начала везде дарить, где только попало. Приходит во все администрации. Она очень общительная дама и дарит везде торты. Это было 20 лет назад. Народ распробовал эти торты, потому что торт, правда, очень вкусный, потому что он делается только из натуральных продуктов. Никакого маргарина, ничего, все чистоган. И очень вкусно поэтому получается. Какой результат? Она не сильно к этому стремилась, но народ начал требовать тортов. Они сначала открыли небольшой цех, а потом это превратилось так, что все остальные там торты там обанкротились. За этими тортами стояли очереди. Их сметали за полчаса все. Это реально так было? Абсолютно нет. Она это сделала просто от чистого сердца. Она распространяла освященную пищу. То есть она приходила, освящала эту пищу, чтобы люди поели. И она не знала, что такой результат будет. Получилось то, что народ начал требовать. Прямо из администрации звонит, а где можно купить ваши торты? Она, ну ладно, мы для вас, это вот так начиналось все, мы для вас будем печь. Она начала делать эти торты чисто для тех людей, которые ей звонили сначала. Потом эти люди начали расширяться, пришлось сделать пекарню. Потом дальше больше и так далее. Если у вас что-то там напряглось от моих слов, не расстраивайтесь, у вас просто нет такой силы, чтобы быть богатыми и все. Потому что вы жмоты. Услышали меня или нет? Вот если почувствовали, что-то, вот значит не будете богатыми. Ну ничего страшного, бедные тоже счастливые люди. Мы говорим о преодолении стресса. Некоторые люди в стрессе живут, потому что они не могут достичь своей цели. Я вам рассказываю, как она достигается. Любовь к людям, честность, щедрость. Три качества, необходимые для того, чтобы быть богатым. Запомнили? Ну, естественно, трудолюбие – это везде и всегда. И еще энергия природы. Если нет сил, какое богатство? Если вы хотите занимать высокое положение в обществе, тоже есть специальные качества для этого, которые надо вырабатывать. И эти качества вырабатываются не то, что ты закончил высшее учебное заведение, а немножко по-другому. Человек может занять высокое положение в обществе, если он сначала учится уважать своего отца и мать. Если человек сильно уважает свою мать, его все любить начинают. А если человек уважает своего отца, то его все начинают уважать. Потому что так действует благословение высших сил. Если человек не уважает своего отца, его никто не будет уважать. Если человек не любит мать, его никто не будет любить. Дальше. Если человек хочет быть не просто любимым в обществе и уважаемым, а он хочет занять высокое положение в обществе, он должен начать сначала осознать принцип построения власти. Власть дается только тем, кто решает Бог. Ну, то есть, вот любой человек, который у власти, это от Бога человек. Он может грабить, воровать. Почему его Бог поставил старшим? Потому что он в прошлом уважал старших и делал, и заботился о младших. Он получил право. Как он это право будет использовать, это другое дело, потому что власть – это очень сильный соблазн, так же, как и деньги. Поэтому многие богатые люди жадные, хотя в прошлом они делали так, как я вам говорил. Иначе они никогда не станут богатыми, потому что у них на это нет благочестия. Благочестие – это как счет в банке. Вот человек имеет какие-то качества, он так служит, он копит этот счет, а потом становится богатым. Или, допустим, что такое власть? Это тоже благочестие. От чего оно возникает? От того, что ты уважаешь старших. Уважаешь правительство, уважаешь страну, в которой ты живешь, уважаешь культуру, в которой ты живешь. Очень сильно уважаешь. Чем сильнее, тем выше ты будешь у власти. Я где-то лет 10 назад общался с одним министром, и он меня просто поразил. Я не буду сейчас вам говорить, какое положение он имеет во власти. Ну, чтобы не было сплетен. Понимаете? Но он имеет самое высокое положение во власти. Ну, после одного человека. Итак, он тогда был просто министром, этот человек. И я, когда с ним общался, где-то часа полтора-два, он мне рассказывал, как он относится к людям, как он... И я увидел, что он бесконечно уважает старших. Он бесконечно предан родине. Он никогда не будет врать, он никогда не будет предавать, подставлять и так далее, понимаете? То есть вот эти качества у него очень сильно развиты, как у личности. И я понял, что он пойдет дальше, я был уверен просто в этом. Итак, для того, чтобы занять высокое положение в обществе, человек должен иметь желание защищать младших, и сильно уважать старших. И он должен иметь честь. Он должен верить в свою страну, должен верить в культуру, в которой живет, и должен иметь честь в сердце. Он не должен позволять себя оскорблять, но при этом также не должен гневаться и злиться. Вот эти качества главные для того, чтобы быть властителем. Ну, иметь какое-то положение в обществе где-то. Вот, допустим, Все от твоей природы зависит. Где ты будешь это иметь положение в обществе? Все зависит от твоей природы. Может быть, ты будешь директором завода или там какой-то организации. Но все начинается очень просто. Вы говорите, а как вот повыситься? Да все очень просто. Вы приходите в администрацию района или села, или города там, куда вы можете прийти. И просто говорите, я хочу вам помогать. Вот делать доброе дело какое-то. Ну, какое мне можно доброе дело делать? Ну, он говорит, ну, вот сделайте вот это вот там, отремонтируйте там с площадку, еще что-то. Сделали, опять хочу доброе дело, есть лишние деньги чуть-чуть. Делайте добрые дела для власти и сильно уважайте их, ничего не требуйте от них. Даже если вам что-то надо от них, ничего не просите. И ждите. Пройдет год, полтора, два, и этот человек начнет вас уважать. И когда он начнет вас уважать, то придет время, у него где-то не будет хватать человека. И он придет к вам и скажет, или позовет вас, а ты бы не хотел вот этим заняться? И вы скажете, ну я как бы не специалист же в этом. Он скажет, ничего страшного, мы тебя обучим. И пошлет вас на учебу за свои деньги. Вы скажете, Олег Геннадьевич, вы сказочник. Хорошо. Привожу пример. В одном городе есть мужчина, который услышал, как надо развиваться. Он услышал мою лекцию. И дальше у него были ужасные отношения с отцом. Он начал развивать отношения с отцом и развил до такой степени восточной национальности, что отец каждый день звонил ему и говорил, «Я тебя благословляю на этот день». Потом он начал уважать старших на предприятии, где он работает. Относиться уважительно, показывать свою верность, уважение. И это не просто показуха была, а это была его... Пора заканчивать, да? Я понял. Да, хорошо. Да, я понял. Я их прошу, чтобы они... Потому что я могу 4 часа же говорить и 5. Вот. Это реальная история. Слушайте, что было дальше. Его вызвали в... Он просто был рабочим. А это крупное предприятие, там старший менеджер вызвал его и говорит, я хочу, чтобы ты руководил вот этим отделом. Он говорит, ну у вас же куча людей, вот этот может руководить. Почему вы меня выбрали? Он говорит, это не твое дело. Будешь руководить? Он говорит, я не умею. Он говорит, это тоже не проблема. И послал его бесплатно на курсы для руководителя. Потому что для старших самое главное – верность. Если мудрый руководитель, он знает, что ему нужны верные люди, а не те, которые там пальцы веером крутят. Понимаете, если есть верный человек, его можно вырастить. И он потом тебе будет самым главным помощником. А если человек... не уважает тебя, то он, когда вырастет, он станет тем, кто разрушит твою жизнь. Он же станет специалистом, означает все возможности украсть у тебя деятельность, разорить тебя, разрушить и так далее. Ладно, мои хорошие, я как бы мог бы еще много чего сказать, но мы с вами сейчас прошли определенные вещи, которые просто, это большие темы. Понятно, что вы все не поняли, о чем я говорю, но я просто вам говорю о том, что на самом деле путь к успеху, он не такой, как люди думают. В основном люди думают, надо пахать, как ишак, и выучиться на 5 образованиях. Нужно развить качество. Вот вы, допустим, кто из вас работодатель? Поднимите руку. Кто принимает рабочих? Вот я вас спрашиваю. Вот у человека 3 диплома. Он хамло. Возьмете? Нет. Хорошо, у человека 3 диплома, он лентяй. Возьмете? Нет. У человека 3 диплома, он очень цинично относится, говорит, мне только такая зарплата, там, я только то, все, 5-10, условия ставят. Нет. Почему? Потому что он дороже будет его взять, он все мозги сожрет. И поменять этого человека невозможно. Невозможно его поменять. Только могила его исправит, потому что люди меняются очень медленно. Тем более по своей воле. Понятно, да, о чем я говорю? Качество главное в человеке. Если качество хорошее есть, он сразу же свое место занимает. Один врач меня спросил: Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы, ну как себя пиарить, чтобы те пациенты пошли? Вот как вы себя пиарите, что у вас пациенты идут? Я говорю, я вообще себя никак не пиарю, чтобы у меня пациенты шли. Он говорит, а как? Я говорю, очень просто. Если вы лечить людей научитесь, сразу пациенты пойдут. Вот одного вылечите, он другому скажет. Все. Больше ничего не надо делать. Надо так сильно любить людей, сильно хотеть им помочь, чтобы тебе Бог в сердце дал дар, возможность человеку помогать. Потому что у каждого человека болезнь – это судьба. Чтобы вылечить человека, надо победить его судьбу болезни. Это значит, что ты должен быть сильным как личность и любить людей. И тогда они будут выздоравливать. Все. Если один выздоровеет, скажет другому. И это очень быстро превратится в цепную реакцию. Качество дают успех. И счастье в социуме людей. Качество. Качество надо развивать. Качество – это энергии бескорыстия разные. У души есть разные много качеств. Она состоит из качеств, и поэтому она красивая. Красивое все притягивает. Есть красивые люди, есть некрасивые. Красивые означает много качеств хороших. Ладно. А? Ну, если ты разбогател, оскотинишься. Если прославился, оскотинишься. Если стал богатым, если стал влиятельным, оскотинишься тоже. Если ты не делаешь это для удовлетворения Бога. Благочестие человека, все идет во зло. Добрые дела не идут в пользу, если человек это делает для себя. Если человек хочет жить счастливо, богатым, красивым, счастливым, он должен все делать для того, чтобы Господь был счастлив. И тогда он себе ничего не присваивает. Я когда лекцию поехал читать, мне жена сказала: «Ты просто громкоговоритель». Твой наставник через тебя говорит. Это тебе все не принадлежит, то, что ты из этого получится, из этой лекции. Это принадлежит только Богу. Понятно? Вот тогда ничего не пропадет, если ты так будешь думать. А все остальное, сколько бы человек, даже просто благостная жизнь. Вот человек перестал мясо есть. Он сразу стал гордым, тут же. Он брезгует теми, кто ест мясо. Человек перестал пить, стал гордым сразу. Брезгует теми, кто пьет. Гордость – это хорошее качество? Нет. Это трамплин к деградации. Поэтому если человек ради Бога все делает, тогда он не загордится собой. То же самое делает, но собой не гордится, потому что я... Не сам стал таким, это по милости старших произошло, по милости Господа. Я сам грешный человек, но по милости старших у меня получилось это сделать. Вот это правильное настроение. Оно не дает возможности деградировать. Деградация всегда возникает из гордости человека. А гордость всегда основывается на твоем благочестии. Ты делаешь добрые дела, становишься гордым, а потом деградируешь. Поэтому большинство людей, богатых и у власти, и людей, которые имеют успех, славу, они все живут неправильно. Почему? Потому что они не сдают свой экзамен. Но они все изначально имели это благочестие. Они все делали добрые дела, поэтому Бог их выбрал туда. Это Бог дает людям возможности. Есть еще один вариант, когда человек силой завоевывает все власти. У него нет возможности, у него есть только сила. Он тоже продержится какое-то время, но результат будет очень печальный. Он так слетит вниз, когда у него кончится сила, он перестанет держать власть. И вот так вниз уронит, что мама дорогая просто. Он попадет в тюрьму или еще куда-то. Это страшная история. Ладно. Всем желаем счастья. Я вас не уморил? Все нормально? Завтра мы поговорим с вами еще на эту тему, что люди, которые живут в страсти, тоже могут достигнуть богатства, власти, положения в обществе, успеха. Но даст ли это им счастье? Вот в чем вопрос. Я вам об этом тоже расскажу завтра. У меня вот так вот знакомых, которые этим путем прошли, и сейчас только им осталось только стреляться. Потому что они такой жизни себе сделали, что мама дорогая. Ладно, все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.